Эге-гей, анончики! Пользуясь случаем, передаю привет, что называется. Раньше такое было. Думаю, вы уже не помните. Сергей, слушатели радио всегда рады слышать вас в эфире. Поздней ночью мы не можем вас слушать, не все живут в московском поясе. Да, московский пояс звучит как... Ах, да, ладно, черный пояс. Так, что хотелось бы сказать? Начинается Новый год, новая жизнь. Собственно, вот уже католическое Рождество скоро. Можно начинать новую жизнь, не дожидаясь Нового года. Я тут увлекся обсидианом, но не подумайте, обсидианом, который ПО, которое ПО. И вообще, оказывается, столько фанатов всяких разных этих баз знаний, второго мозга. Может, кто-то из вас, анончики, тоже этим занимается. На Ютубе огромное количество роликов, что, типа там я перепробовал все сервисы и все ПО, отчеты различные там. Я только вот одного не могу понять. Все эти люди, они кто? Вот эти все там сотни-сотни заметок, которые оказываются у всех людей. Они что-то изучают, они что-то изобретают. Ну ладно, и или я. Это понятно. Это такая нездоровая какая-то. Ну, то, что таких людей очень много. Вот эта концепция, это там типа второго мозга, что столько заметок, какие-то идеи люди все фиксируют. А где их изобретение? Или, в общем, не знаю. Или это не для изобретения, это для чего? Какие-то памятки, типа памятки какого-то языка программирования или рецепты бабушкины. Не знаю. Как-то вот мне кажется, что люди раньше обходились теми инструментами, которые у них были, вам не кажется? Непонятно, что и без компьютеров обходились. Ну вот, кстати, тут разговаривал с знакомой из школы, она говорит, что жизнь стала сложнее. Несмотря на то, что здесь цифровизация, ничего эффективнее не стало на самом деле. Только все просят отчета, отчета, отчета постоянно. Ну, то есть даже, вот, наверное, рядовому учителю легче не стало от всех этих электронных дневников, интерактивных досок и так далее. Ладно, это дискуссионный вопрос, но про базу знаний нет. Короче, решил я, посмотрел про развитие ИИ. Раньше это вот еще месяцев... Сколько месяцев? Ну ладно, год назад. Год назад категорично все говорили, это все фигня, программистов это не заменят. Все это мы видели много раз, а сейчас уже не так. То есть сейчас все больше выходит каких-то статей в таких авторитетных ресурсах, что типа время это не за горами. И на самом деле, если вот так действительно порассуждать, а что мешает натренировать нейросети на какие-то конкретные кейсы, там, не знаю, инфраструктуры, микросервисы, среды, задачи? Ведь на самом деле, я не вижу, если честно, преград. Ну, понятно, кто я, и ну, то, что пробуешь и видишь там, как они эти тесты пишут, и действительно, ну, плохой код с точки зрения человека. Ну и что, человеку-то его не читать. И опять-таки, мы же говорим о дистанции в 5, 10, 15 лет. Ну вот вам сейчас 30, даже 35. Вы же... Вас же, наверное, тоже будет беспокоить то, что через 10 лет вы останетесь без работы. Например. Кстати, а что делают синьоры? Они занимаются проектированием, анализом архитектуры, что они делают? Тут просто какой-то ролик был, и человек сказал, что синьор, так он говорит, я вот синьор, я опросил своих друзей синьоров, и типа в среднем синьор пишет 70 строчек кода в день. Я так подумал, нифига себе, 70 строчек, а что он делает все остальное время? Менеджерит, смотрит, ревьюет, анализирует, разрабатывает, проектирует, что проводит собеседование, занимается чем? Просто какими-нибудь проектами, продуктами, вроде всякие разные менеджеры занимаются. Ну, в общем, ну, это ваш IT, вот. Так. Vita был анонсирован в теме эфира предыдущей. Там было написано не в Нучаеве, Vita, а Vita, о других анончиках и радио Anonymous. Закрываем пробел. В общем, не знаю. Я не знаю. Vita — это такой анон, который не говорит голосом. И я его ни разу не слышал. Может, слышал, может, нет. Ну, в общем, анон-анон, который скрывает свою личность. Годами мне помогает, как и не Внучаев. Я очень благодарен всем анонам, которые мне помогали, терпели все мои тупые вопросы. Помнят еще меня, который ничего не мог, я сейчас ничего не могу, но тогда не мог еще больше. Но, не знаю, это очень странные отношения на самом деле. Я до сих пор очень странный, потому что я такой человек вроде аналоговый, всегда стремился с людьми разговаривать, общаться, встречаться, если это было возможно. Тут вот понимаешь, что вряд ли это хоть когда-нибудь произойдет. Ну, потому что у человека такая позиция, типа, а зачем? Так общаемся, вот в любой момент взял, на дно ушел, и все. И тебя даже не вспомнят. Ну, не достанут, в смысле, контактов нет никаких. Оборвать можно те, что есть, бесполезно. Меня-то вот сдианонили по полной уже. Еще когда... В общем, что я хотел сказать, то что... А, да, Школота, если кто-то такого помнит. Ну вот, жаль, что какие-то возникли такие... А, сейчас, простите. Ну, какие-то возникли такие проблемы у нас некоторые в коллективе радийном. Интересно, а И вообще придет? Он просто вот говорил про лекции и что можно было бы делать с детьми и не с детьми, и получать хорошие деньги в фонд строительства Бетарцка для покупки земель, стройматериалов, коров и так далее. В общем, посмотрел я про все это ИИ и понял, что, наверное, он во многом прав. Но я это знал, конечно, и так, что он был прав, и мамка моя права, что творог, яйца, мясо, наверное, не заменит искусственный интеллект явно. А роботы, конечно, могут это все производить, и как в кибердеревне, наверное, какие-нибудь киберкоровы будут, но, наверное, это дороговато. А роботами именно материальными вряд ли всех заменят. Не знаю, что вы на этот счет думаете. Ну, наверное, надо идти в ремонты. Можно программированием заниматься как хобби, можно обучать детей. Это лучше, чем клей нюхать. Пусть лучше Hello World пишут. Ну вот, действительно, прям что это такая ниша, которая тебя будет кормить, обеспечит тебе безбедную старость. Что-то я как-то уже сомневаюсь в этом сильно. Ну и потом старость, она же характерна такими вещами, как... разжижение мозга, поэтому не знаю. Очень интересно, чем все это кончится, что нам всем предстоит. Посмотрим. Так, сейчас тем временем. Так, что-то у меня тут телефон все жужжит. Итак, в отношении всех этих обсидианов. Очень хотелось бы проверить их как раз на такой задаче, вполне себе практической. Ну вот, например... Сейчас. Что-то какая-то ерундень происходит у меня. Вот, учится человек готовить. О. Я опять все. Кто о чем, а я опять все о своем. И да, нужна база знаний. Только вот я одного не пойму. Вот люди говорят там про второй мозг и так далее. Такое ощущение, что сейчас многих заботит именно, вот, знаете, как майндмэпы тоже. И вы также рисовал, и я рисовал. Нарисовали майндмэпы и забыли о них. Вот это как переводчик, у которого... Разве может называться человек переводчиком? Не знаю. На английский язык или с английского, который постоянно пользуется каким-то приложением. Вот постоянно, что каждое слово будет переводить в переводчике. А его первый мозг, который не второй, а первый, все меньше сможет. Мне кажется, эта тема нездоровая, если честно. Да, инструменты это хорошо, инструменты это здорово, инструменты во многом нас заменят. Но, блин, это как человек, который постоянно пользуется с велосипедом или мотоциклом или автомобилем, и который разучился ходить и говорит: ну зачем мне ходить? У нас же такие прекрасные есть автомобили. И я не знаю. Вот по поводу профессии, которые противоречивые тоже встречаются прогнозы, то значит учителя будут самыми востребованными. Ну, живые учителя, которые там могут люксовым будут, в общем, товаром, услугами, вернее, образовательные услуги, живые, традиционные, так скажем. А вот всякие разные ИИ, я, конечно, не сомневаюсь, то всякие там лекторы, всякие там даже голосом, которые будут тебе с изображением рассказывать, генерированные там лицо учителя будет с мимикой совсем. Это вообще, это уже сейчас есть. Чего уж говорить о 5-10 лет, да, этих горизонтах, когда железо специально для этого будет и уже производится. Все это будет совершенствоваться. Ну, типа, это будет для бедных. Как сейчас для бедных что? Да что угодно. Что угодно цифровое, а настоящее, типа, вот для тех, кто может себе это позволить. Потому что даже ресурс временной, я стал это сейчас замечать, да, вот это дистанционное образование, к нему прибегают люди, которые не просто не имеют возможности, ну, типа это дороже, очные занятия дороже, чем дистанционные, обычно. Хотя сейчас уже, кстати, цена что-то как-то не особо ниже. Но ресурс нужен временной именно. Нужен человек, который твоего ребенка отвезет или отведет. Даже если это в соседнем доме, это все равно дольше, банально. Надо одеться, там зима тем более, одеться, спуститься, в машину сесть или пешком пройти, туда прийти, там раздеться. В общем, такое. Процесс долгий. Так, вот, значит, что пишут. Сеньор – это такой погонщик чат-GPT, но чат-GPT у него живые. Разжижение мозга ИЧУ уже за 40, около 45, и что? 45. И ягодка опять. Живые учителя. А входит ли в услугу живого учителя кидание стулом в учеников? Опять ты впитывай этот сарказм. Ты же прекрасно понимаешь, о чем я, и что я пишу. Многие считают, вот, обеспеченные люди, которые могут себе это позволить, живое обучение, считают, что в частных школах, элитных школах есть некоторая зона комфорта. Хотя это тоже зависит от школ, потому что строгость, ну да, директоров там и всего. Хотя да, обычно быдло. Такое, которое вот вы моего ребеночка там слишком строго с ним себя повели. То есть это же все учителя должны разделять эту культуру, что если ты учишься в частной школе, тебя тоже где-то могут прессануть, где-то, ну, потому что это же жизнь. Жизнь она такая. Ладно, по поводу обсидиана, возвращаемся к этому. Сережа, может, ты нам покажешь кибердеревню или лучшее слово пацана? Ой, ой, ну зачем вот это слово пацана, а? Я все равно считаю, что это романтизация, как бы то оно ни было. Пусть кто это не отрицает, если бы были такие сериалы про другое, знаете, так же сделаны, так же хайп вокруг которых возникает. Ну, про другое, потому что я не знаю, блин. Про чего? про двачеров на дваче, вот, про субкультуру. Пацаны, это же субкультура. Вот Бетарды, это тоже субкультура. Сделали бы такой же сериал. Но альтернативы были бы какие-нибудь. А то как-то... Я помню из такого последнего, что мне запомнилось, явление, скажем так, что было на экранах и вызвало какие-то потуги и... Как это сейчас говорят-то? Косплей. Во. И популярность, подражание в жизни. Кадетство. Если помните сериал про суворовцев, там точно совершенно это фиксировали. Всплеск интереса к суворовским училищам, что стали больше поступать. Это сколько лет назад было? 20 или 25, я уж не помню. После этого ничего подобного не было. Никаких фильмов, сериалов, ничего. Вот эти все там движения вверх, там про баскетболистов, про этих хоккеистов. Ой. Католическое Рождество. Католическое Рождество. Ну зачем же вы кощунствуете? Ну. Цитлискастина, это не знаешь, что за сколько ты продал, за сколько и продал эфир. За сколько-то минут сна, наверное, или часов. Ну, надеюсь, что ничего серьезного у него не случилось. Сурёж. Оригинально. Дафай фильмы смотреть. Неужели у тебя только один фильм любимый про развод, а про веселую жизнь после развода? А, это в смысле тот знахарь, который мы смотрели фильм. Я книжку вообще-то хотел почитать. Наверное, сейчас почитаем. Это и сейчас у меня хватит читать «Швабру» и «Двачи». Ваше нытье, что им вот всех заменят, надоело. Нет, ну это не нытье. Почему нытье? Я не ною, например. Это удивительный новый мир, интересно очень. Тем более в технологической сфере же миллион раз такое было, господи. Все эти люди, которые работали с ламповыми компьютерами, потом их выкинули. Даже вот вообще пох так, не стоит вскрывать эту тему, что делает обсидиан на работе. После Дианона жить легче стало. Так я и не был Аноном никогда. И это не то, что прям было таким в моей жизни событием, срывом покровов. Я не скрывал вообще свою личность никогда. Сережа, а может ты нам пока... А, так, кибердеревня. Сейчас, мы сейчас книжку будем читать. Жаль, что я не смог тему эфира написать. Вот. Сейчас напишу, почему. Во, написал. А то все фильмы, да фильмы вообще тут скурились все и обыдлились. Сколько берешь за ремонт? Нисколько я не умею делать ремонт, а в том-то и дело. Я планирую запилить серию стримов с видео, с учебой готовить. Причем готовить, знаете, полный цикл, вот такой вот именно, чтобы с базой знаний. То есть если мы берем блюда, систематизируем их, крупы, скиллы какие-то кулинарные. То есть, значит, шинковка, все о ножах, об овощах, о хранении, о сроках годности. У меня были мысли там, если крупы, загнаться прям, где крупы производятся, там, про холодильники, про хранение, про тару, про какие-то хинты, удобные какие-то приспособы, как организовать на кухне хранение. Вот ничему этому не учат. Нигде об этом не пишут так, чтобы это было в одном месте и вот пошагово, как вот квест реально. Или нет, со с квестом можно сравнивать, но с коллекцией я это сравнивал. Вот к слову про обсидиан и прочее ПО. Коллекции, вот коллекционировали раньше люди марки, да, там. Они же о своих коллекциях, и сейчас коллекционеров очень много. Я не знаю, вряд ли им нужны базы знаний, как вы считаете? Они в голове очень много держат. И о каждом предмете своей коллекции могут долго обычно рассказывать, и обычно интересно. Как он к ним попал, они знают, что их интересует, да, что в принципе в мире существует, и что какие-то вещи они еще не могут найти, но хотели бы найти там, и прочее, и прочее. Так, сейчас одну секунду. Так. У меня что-то произошло. А, нет, все нормально. Зачем нам кулинарные скиллы, когда есть термомикс, хлебопечка и мультиварка? Ну, вот это тоже, кстати, хорошие темы. Неужели нет минусов? Я, если честно, про мультиварку так и не понял, как оно там что работает. Сережа, все мы умрем, но хотим жить вечно, создавая нейросеть, которая будет вести эфиры после твоей смерти. Не знаю, зачем? Слово петуха еще до конца не вышло, вроде это раз. Нет, как же не вышло? Вышло. Даже в двух вариантах. Забавно это на самом деле. Если честно, я посмотрел оба финала и как-то ловишь себя на том, что, блин, а вот они могли нагенерировать еще пять разных. Ничего. И смотришь, это реально как какое-то, не знаю, очень странное чувство. Я вам писал вторичное Г с подписанными персонажами. Лучше уж «Бригаду» или «Бандитский Петербург» посмотреть. Я ни то, ни другое, ни третье. Бла. Так. Кадетство. Ничего ты вспомнил, еще бы солдаты. Я бы не сказал, что кадетство было на хайпе. Ну, явление это было. Я не знаю, как после этого солдаты, сериал «Солдаты» повалили люди в армию. Не знаю. Все знали про Внучаева, заменителя в лице нейронки, но никто не говорил про заменителя, идентичный натуральному в лице Сережи. Дошутились. Так, Сережа, дай контакт. Возможно, позову тебя в понедельник вместе эфирить. Ну, Внучаев в Телеграме. Элитный ID в Телеграме Внучаев. Его кто-то перехватил в одно время, какой-то анончик любезно мне его вернул, когда я подтвердил личность, что я настоящий. Вы посмотрите на этого инвалида, даже с мультиваркой не может разобраться. А я не ставил никогда себе целью такой, никогда ничего не готовил. Чехохбили вот готовили, что там еще, эту кашу кукурузную. Так, я повторюсь, кто принесет на радио слово пацана, станет главпетухом радио. Я не собирался, ничего. Зачем тащить что-то, что и так из всех щелей? Я вот не понимаю этого. Зачем кулинарные скиллы, когда есть лапша быстрого приготовления? Так. Единственная вещь, которая выстрелила у СТС, это даешь молодежь. Я знаю ее актрису, которую одну из, которая играла в «Даешь молодежь», это моего, ну, она, в общем, родственница моя фактически, там крестные, не крестные, там родственница не биологические, а в семье такой человек, в общем, близкий, короче, через брата. Сейчас я пришлю фотку, я попробую фотку найти. Как же без дембельского альбома? Мне стало интересно, вообще найду я его, ее или нет. Это интересно. Такс. Нет, наверное. Вряд ли я это найду. Тем более быстро. Ну и фиг с ним. Ну, не знаю, мне этот юмор не очень близок. Что ты даешь молодежь, что-то как-то не очень. Не очень. Да, реальных пацанов, нашу Рашу еще можно вспомнить. А у нас будут 300 блюд из яиц за 300. А где это было? Да, сейчас особенно блюда из яиц актуальны. Последний раз, когда мы читали книжку про хлебушек, я на машинке прыгал по ретро-вейв-стайл треку. Так, ну что, начинаем читать. Это очень интересная книга, очень для меня актуальная и мне близкая. Сейчас будем читать. Так. Тем временем мне написали в ТГ. Привет девочкам, привет Фагет. Я за любые коллаборации, но вряд ли это будет возможным, потому что очень насыщенный график. Мне нужно арбайт. Те доходы, которые мне нужны в месяц, как-то меня иногда угнетают. Наверное, мне в этом месяце опять будут звонить коллекторам. Я свою кредитную историю в хламину уже уделал. У меня там несколько раз были просрочки по 3 месяца. Ну, просроченные задолженности. Потом я их гасил опять, платил в срок, потом опять просрочки. В общем, наверное, это то же самое для кредитной истории, как банкротство, видимо. Ну и фиг с ним. Кстати, а это правда, что если 7 лет кредиты не брать, то все типа очищается? Вообще никакой активности, если нет кредитной истории? Меня это чуть-чуть вдохновляет. Да и вообще, нафига мне эти кредиты теперь? Наоборот, даже что, взятки гладкие. Жены теперь, которая тебя трясти будет, нет. Дети что, детям скажут, а что я могу? Вот сколько есть. За 300 это цена за одно яйцо. Ну, если страусиное, может еще. А кто второй Внучаев, я не знаю. Да к этих Внучаевых, Внучаев Ви, Внучаев 2, там, не знаю, кто это, я к этим отношения не имею. Итак, читаем. 18 ноября 2012 года в столице штата Техас Остине выдался необычайно жаркий день. Однако потел я не поэтому. Я медленно вел свою пыльную Toyota RAV4 по дороге одного населенного достаточно состоятельными людьми района к северо-западу от центра города и искал, в какую бы дверь постучать. Я уже проехал мимо сотен дверей и буквально заставлял себя наконец решиться. Но учитывая то, что я собирался сделать, нетрудно понять, почему я так волновался. «Так, хватит уже трусить», – бубнил я себе под нос, паркуя машину перед одноэтажным домом из красного кирпича с симпатичным садом. Из клумбы торчал маленький декоративный крест. Я надеялся, что этот крест означал, что в доме живут мирные, посещающие церковь люди, а не члены Куклукс-клана. Как бы то ни было, я надеялся, что в этот воскресный день они будут ко мне благосклонны. Выходя из машины, я задумался, не подсматривает ли кто-нибудь через занавеску за этим любопытным зрелищем. Из машины выходит взрослый мужчина в футбольных щитках и бутсах. В одной руке он держит футбольный мяч, а в другой – смартфон, и записывает сам себя на видео. «Теперь у меня задачка посложнее», – сказал я, глядя в камеру. «Я собираюсь попросить их пустить меня в их задний двор, чтобы поиграть в футбол. Посмотрим, что выйдет». Надеюсь, что здесь в книге имеется в виду буквально погулять на заднем дворе. Поиграть, вернее, еще веселее, да. Я шел к двери и чувствовал, как у меня колотится сердце. Под ногами хрустели сухие листья, на деревьях каркали вороны. Атмосфера жутковатая, я словно очутился в фильме ужасов. Мне казалось, что я целую вечность иду по этой дорожке к дому. Наконец, подойдя к двери, я осторожно постучал из страха, что громкий стук может сразу настроить жителей дома против меня. Как чтецы читают тексты первый раз, вообще не представляю. Наконец, подойдя к двери, я осторожно постучал, из страха, что громкий стук может сразу настроить жителей дома против меня. Никто не ответил. Я постучал еще раз, теперь немного сильнее. Опять никто не подошел. И лишь после этого я заметил дверной звонок. Я позвонил, через секунду дверь распахнулась. Меня встретил крупный мужчина средних лет в серой футболке с изображением флага Техаса. Из гостиной доносились речь футбольных комментаторов и радостный гул голосов болельщиков. Позже я узнал, что его зовут Скотт. Как и многие техасцы, он был ярым фанатом Dallas Cowboys, и как раз когда я пришел, смотрел матч между Cowboys и Cleveland Browns. Начинался овертайм. «Привет», – произнес я по-техасски протяжно, собирая волю в кулак. «Не могли бы вы, пожалуйста, сфотографировать, как я играю в футбол у вас на заднем дворе?» Он на секунду прищурился, затем взглянул на мои бутсы. «Как вы играете в футбол у меня на заднем дворе?» – медленно повторил он. «Это для одного важного проекта», – сказал я. И тут мы слышим слово «проект». «Проект! Стартап!» Мне эта книжка близка оказалась, решила с вами поделиться. Прошло несколько секунд, хотя, по моим ощущениям, прошло не меньше минуты. Футбольный фанат посмотрел мне прямо в глаза и ответил. Многоточие, и начинается новая глава. Так, я буду периодически отвлекаться, смотреть в диджейку, но что там у нас? эфир, упущенный на полчаса, считается отмененным. Я не знаю, это правило действует. Хотя, господи, о чем речь? Ну, Чаев, я не умею рисовать, мой первый мозг никогда не рисовал, но мне нравится делать картинки при помощи SD. Что такое SD? Я не знаю, что это такое. Причем я делаю то, что другие почти не рисуют, и поэтому я даже уже давно обучаю свои модели по своим генерациям. Свои любимые картинки я сделал при помощи нейросетки, и они теперь на рабочем столе. Некоторые из них планирую распечатать и повесить на стену. Так... Там, что в этом неправильного в общечеловеческом смысле... Так, что-то не понимаю, такое тут написано. В том, что я пользуюсь только вторым мозгом. А, вторым мозгом это в смысле... Нет, я про второй мозг имел в виду скорее память, какое-то хранилище знаний, так скажем, опыта. Ну, что такое knowledge base? Такое тоже размытое понятие, модное. У нас, по-моему, о нем не говорят так много. Но даже как-то не в ходу, что ли. Типа управление знаниями, управление опытом. Не знаю. Пришло время переустанову подавать на банкротство. Я не могу подать на банкротство. У меня не единственное жилье. Лол. То есть даже сейчас, в реальном разводе, а не в фиктивном, я не могу разделить имущество так, чтобы отдать все его жене. Потому что банк это очень легко оспорит. Я мог это сделать 3 года назад еще, брачный договор заключить, а там были какие-то косяки с домом, с номерами в ЕГРН. Вот я прям уже у нотариуса был, чтобы брачный договор оформлять. Уже бы 3 года прошло. Но тогда был коронавирус, и Росреестр не работал, а нотариус мне такой говорит, а у вас тут типа опечатка в номере. Там типа... Номер договора перепутали с номером акта передачи. В общем, жесть. Это опять страшилка про чертов поселок. Нет, это не страшилка. Нет. Сфотографировать, как я играю на вашем заднем дворе. Это опять книга Буковски. Ну нет. Сейчас мы дочитаем дальше. SD это Stable Diffusion. А я думал этот, как его там называется, не Дали, а второй это Midjourney. Да. Я тут решил вбить типа AI porn. Обнаружил, что оказывается уже десятки сервисов, десятки. Но это надо с расморозкой мне сказать, что типа там ужас. Там вот обычно на этих сайтах 18+, эти всякие категории, да, там в масле, в чулках, там такие, сякие, азиатки там и так далее. И это вот все стало фильтрами в конструкторах прона. А какие они сетки используют? Я тут новость читал, что типа какие-то школьники якобы взяли и сделали дипфейк якобы со своей одноклассницей, типа приделали ее лицо к обнаженному телу и стали ее травить этими картинками, типа что вот она фоткалась обнаженной. На что сказали, это фейк, такого быть не может, все нейросети имеют жесткую блокировку на такие вещи. А на какие? А как тогда эти прон-проекты существуют? Или там жесткая блокировка на приделывание лица именно к обнаженному телу, а рандомное обнаженное тело там с рандомными лицами несуществующих людей можно генерить? А где гарантия, что не сгенеришь человека, похожего на реального человека? Я вот миллиард людей, и неограниченное фактически количество можно генерировать. В общем. Единственное, меня успокоило, один чел сказал, что технологии блокчейн и, как они называются-то, вот эти вот, не BTS, господи, BTS это другое, не NLP, ну как они называются-то эти цифровые, эти, блин, ПТС, вот надо же, вот я помнил всегда это. Ну, удостоверение, это же типа ты владелец какого-то цифрового ДСП. Так, ладно. Неужто слово чухана, чайхана, да, внучина настолько хуже какого-нибудь бумера или бригады, что вы на него так взъелись? Даже через экран очко сжимается от вида настоящих пацанов. Ну, да. Кстати, по поводу настоящих пацанов. Это так забавно. Все эти принципы, все эти бугурты на религиозной почве, религиозные общины, это же тоже своего рода, то же самое. когда у тебя принципы есть, понятия, все живут по понятиям, по заповедям. Очень уязвимая эта штука. То есть вы не представляете, насколько человек манипулятивен, когда знаешь, на что он взорвется, просто взорвется. Какие вещи для него являются святыми, на что он сразу, в общем... Я не знаю, также эти все пацаны, так называемые. Пацан не просит прощения. То есть это такая ахиллесова пята. Вот, значит, девушка у тебя девственница должна быть обязательно, и так далее, и так далее. То есть человека просто можно уничтожить, сломать, сделать его жизнь и его поведение каким-то, что знать, что он будет там, не знаю, готов из кожи вон вылезти, взорваться, пойти священной войной, если вот это, вот это и вот это сделать. Где ему можно подпалить, чтобы у него не просто полыхнуло, а взорвалось. Я это тоже проходил. NFC, да, NFC. Один чел сказал, что типа NFC каким-то образом и блокчейн позволит создать какую-то верификацию всех этих изображений и так далее, отличать фейк от не фейк. Предлагаю банить за одно только упоминание слова слово пастыри на нашей радиостанции. NFT, не NFC. Да, NFT, конечно же, NFC это да, NFT. Еще какая-то была игра про гонки, тоже, как она там называлась? Need for Speed, NFS, да. NFS, как это произносили. NFC – это радиоинтерфейс. Ну, конечно, конечно. Профессиональный нейроинцестер на радио. Да. Про инцесты очень интересный материал вышел на Ютубе, выходил, оказывается, давно уже, про всякие эти семьи, ну, царские, королевские династии. Еще мне понравилась история, как женились мужик, женщины, женились, родили детей, и потом что-то делали, какие-то генетические тесты. А, нет, там то ли муж, то ли жена загнали с темы генеалогическое древо составляли. И выяснили, в общем, что они двоюродные брат и сестра. Ну, хоть двоюродные. Так, NFT. Сори, я слоупочу опять. Как приделать голову одноклассницы к фоткам? Можно просто описать, как выглядит твоя одноклассница в текстовом виде, и тебе покажут фотку, похожую на фотку твоей одноклассницы. Если ты сможешь объяснить, как выглядит типичная Лоли, то тебе нейросеть выдаст Лоли. Так, я вот одно только не могу понять. Ведь все эти фотоколлажи существуют еще с незапамятных времен. Я вспоминаю, едешь в Рязань в душной электричке, набитой людьми, стоишь, стоя едешь. Это какой-то типа 90 какой-нибудь шестой год а-ля. И 4 часа, да, как сейчас помню, шла электричка из Москвы в Рязань. С кучей остановок там. Ну, там всякие Люберцы, не Рыбинск, господи, Рыбинск, это у меня уже клинит с Ярославлем. Как-то на Р-то это... Да елки-палки. Как, чё со мной сегодня? Коломна, что еще? Неважно, в общем. Едешь в электричке и читая чел спид-инфо, газету. Все с газетами, это сейчас все с телефонами, тогда все с газетами были. Кто с кроссворды гадает, сканворды, кто читает. И спид-инфо, и там какая-нибудь Королёва с титьками, значит. Или Маша Распутина. И реалистично же выглядела. А вы говорите про приделывание. Ладно. Так, вам возможно... Возвращаемся к книге. Вам, возможно, интересно, что я делал у двери этого мужчины и что это был за важный проект. Как у меня прям важный проект, стартап. Может, я практиковал новую маркетинговую стратегию? Может, я поспорил или участвовал в социальном эксперименте? Честно говоря, всего понемногу. Это была часть моего среднего... Это была часть моего 100-дневного эксперимента, в ходе которого я надеялся побороть страх перед отказом. Отказом, понимаете? Connection refused.
Благодаря нему я научился по-новому смотреть на бизнес и на людей. Я во многом стал лучше. Я день ото дня нарочно сталкивался с отказом и со временем стал смотреть на отказ и на весь мир вокруг себя совсем иначе. А вы спрашиваете, зачем я прихожу на радио? Тут он человек на заднем дворе хотел поиграть. Этот эксперимент изменил мою жизнь, и я надеюсь, что читая о нем, вы измените и свою. Наверное, его кто-то как это, отчебучил на заднем дворе, и это сильно изменило его жизнь. Теперь он уже не может на своих ногах ходить и звонить в дверь своими руками. Но перед тем, как я расскажу вам о том, что случилось затем, позвольте мне немного поведать вам о моем прошлом. История началась 4 июля 2012 года. Солнце уже зашло. Тысячи людей собрались в нашем местном общественном парке и ждали начала фейерверка в честь Дня Независимости. Моя жена Трейси сидела рядом со мной на пледе и гладила себя по животу. Она была беременна нашим первым ребенком, уже на 8-м месяце беременности. Вокруг нас бегали дети, бросали фрисби, ели мороженое. Их родители доставали еду из корзин для пикника, чокались бутылками пива, отовсюду раздавался веселый смех. Все казались такими по-летнему счастливыми, радость наполняла каждого из нас, всех, кроме меня. Во многом моя жизнь представляла собой... Сори, сейчас... Да. Во многом моя жизнь представляла собой осуществившуюся американскую мечту. Мне было всего 30, а у меня уже была очень хорошо оплачиваемая работа в одной из крупнейших компаний. Наверное, лидере области, отрасли, как там говорят. Так, sorry, the hundred folds and chiefs, что я не понимаю, что тут пишут. Rejection proof, how I beat fair... А, ну, это слив названия книги, понятно, что нетрудно ее найти, и даже аудиокнига есть. Так, Сережа, ты теперь понимаешь, что вся эта ауешная уйня – это просто способ плодить сломанных людей для сломанной системы. Так это всегда было понятно, господи, боже мой. Естественно. Это пресловутое, уже измусоленное, истертое, легче управлять, да, стадом. Брак между двоюродными все еще богоугодная вещь. Да, я, кстати, не знал, что между двоюродными это кровосмешение еще. Потому что, по-моему, в исламе там вообще ничего в этом такого нет. Может, я ошибаюсь. Может, это не в исламе, это не с религией связано, а с какими-то традициями определенных народов. Так, Люберцы, Малаховка. Так. Жуковский, Раменская, да. Раменская, в котором есть фабрика рамена. Все правда? Так, сыр Хохланд, при чем-то здесь, я еще не понимаю, о чем речь. Фабрика, что ли? Так, бета-версия елочки, банти криминал, особенно за такое, как Крестный отец, Breaking Bad, Ковбой Бибоп, GTA San Andreas, пора отменять криминал за общественные повестки. Да, а еще давайте просто криминал отменим, чтобы не было преступников. Меня всегда это очень веселит, про отмены различные. Запретный плод сладок. Почему не пускаете Внучаева в эфир? Подождите, а что, я уже не в эфире? Меня уже драпанули. А, нет. Так, ну ладно, читаем. Итак, одна работа в успешной крупной компании, значит, у чувака все хорошо, у него жена беременная, ему 30 лет. У нас в Трейси был огромный дом с видом на озеро. У нас даже был золотистый ретривер по кличке Джамбо, классическая собака для американцев, живущих в пригороде. А через несколько недель должен был родиться наш сын. Помимо всего этого, у нас с женой были прекрасные отношения, и не прошел ни один день, чтобы я не подумал о том, как мне повезло быть любимым этой потрясающей женщиной. Другими словами, у меня не было причин не радоваться вместе со всеми. Но, по правде говоря, я был в глубокой депрессии. Ну, всегда так, блин. И моя депрессия была не личного характера, а профессионального. I know this feel, bro. Видите, все у него было хорошо, но Депресняк, депресняк. Я родился и вырос в Пекине, столице Китая. Внезапно. Тогда каждого школьника учили, как стать примерным работником, элементом, делающим свой вклад в развитие государства. Но я никогда не мечтал быть примерным работником, будь то Китай или любая другая страна. С самого детства я хотел быть предпринимателем, как я. Ну, у меня просто это не предпринимательство, а стартаперство. Миссия. Я всегда хотел быть этим евангелистом, миссионером. Пока другие дети играли в видеоигры или гоняли мяч, я читал биографии Томаса Эдисона и основателя Panasonic Канасуке Мацусита и стремился понять, как же стать великим инноватором. Когда мне было 14 лет, в Пекин впервые приехал Билл Гейтс. Меня настолько впечатлила история создания Microsoft, что я сорвал со стен моей комнаты всю спортивную атрибутику и сделал мою мечту о предпринимательстве целью всей жизни. Я поклялся себе, что стану следующим Биллом Гейтсом и изобрету потрясающий технологичный продукт – Школополис, который всколыхнет весь мир. Я упросил родителей купить мне новейший компьютер и стал учиться программированию. Я даже написал родителям письмо, которое храню и по сей день, в котором я обещаю им, что моя компания добьется такого успеха, что к 25 годам я куплю Microsoft. Ну, ничего так. Что, есть такие китайцы? Я не знал о том, что такие китайцы существуют. Меня влекла та по-голливудски сияющая Америка, а также тот факт, что в США живет Билл Гейтс. Не, ну то, что такие китайцы есть, я, наверное, поверю. То, что такие северокорейцы есть, наверное, нет. Хотя, может. Я верил, что однажды переберусь в Америку, чтобы воплотить свою мечту. Нет, ну в Америку я не хотел никогда. Так, в Раменском находятся фабрики Дошика и Хохланда. Ну, не знал. Лучше бы включили рассказ про мужичка, уевичка. Я не знаю, что это такое. Может быть, ауевичка. Так. Не знаю, кому лучше. Это на самом деле годная вещь. Послушайте, может, дальше вам будет интереснее. Когда мне исполнилось 16, мне представилась возможность поехать в США как студенту по обмену и потом пойти там в колледж. Я, не раздумывая, согласился. Сказать, что этот переход оказался для меня сложным, не сказать ничего. Мне предстояло преодолеть языковые и культурные барьеры, да и уезжать от любимой семьи было непросто. Моя ситуация осложнялась еще и тем, что весь первый год в Америке я провел в деревне в штате Луизиана, и сотрудники программы обмена, в которой я участвовал, не очень добросовестно проверили мою принимающую семью. Ну, по разговорам алтхимиста я вообще удивлен, если китайцы там все это организовывали, эту программу обмена, что он вообще в Америку попал, а не в деревню в России. Таким образом, моим первым домом вдали от дома оказался жутковатый дом. Это, наверное, перевод наверняка такой дурацкий еще. Оказался жутковатый дом, в котором жила семья преступников. Обмен. Интересно, а американцев в китайскую семью тоже какой-нибудь китайской мафии отправили? Я узнал, что за год до моего приезда их старший сын был осужден за убийство, и я спал как раз на его кровати. К тому же, через 2 дня после моего приезда принимающие родители украли все деньги, что были у меня с собой. Когда я мечтал о поездке в Америку, я точно не ожидал, что мне придется спать в кровати убийцы, и что все мои деньги украдут. Я уехал от своих родных в Китае, где все так спокойно и безопасно, чтобы оказаться среди людей, которые немедленно потеряли мое доверие. Мне было страшно, и я не знал, что делать. Я рассказал о краже директору школы, который затем сообщил об этом в полицию. Моих принимающих родителей арестовали. Ну, офигеть. Его приняли, блин. Крышу ему над головой дали, а он людей закрыл. У нас бы, наверное, этого мальчугана нашли родственники тех, кого арестовали. А шокированные работники программы студенческого обмена передали меня другой семье. Да ладно, шокированные. Вот они не знали. К счастью, на этот раз мне повезло. С этой семьей я смог выстроить отношения, основывающиеся на любви и доверии. Познал духовную веру, а также понял, что в мире есть как хорошие, так и плохие люди. и что они со мной никогда плохо не обойдутся. Это ему уже 18 или 19 было, то есть до этого он этого не знал, видимо. Ну ладно. Несмотря на не самое гладкое начало, я даже не думал забрасывать мечту о предпринимательстве. По правде говоря, я даже не допускал сомнения, что меня может ждать неудача. Мне казалось, что быть предпринимателем – мое предназначение, а не просто мой выбор. Ну вот мне тоже кажется, что вот это вот стартап, и вот Школополис, да и участие в Битарцках – это тоже мое предназначение. Эта цель настолько глубоко... Вот это меня поразило тоже в этой книге. Эта цель настолько глубоко засела у меня в мозгу, что я навряд ли смог бы от нее избавиться, если бы захотел. А я вот захотел, хочу, не могу избавиться. Я отучился год в американской старшей школе, затем еще полгода в институте английского языка, как второго, и мой английский стал намного лучше. Это было в январе 1999 года. Я уже был готов идти в колледж. Я все еще помню мой первый день в университете Юты. Мне тогда было всего 17. Ночью накануне моего приезда всю ночь была снежная буря, и весь кампус университета был покрыт снегом. Я помню, как хрустел снег под ногами тем утром, когда я шел на первое занятие, оставляя за собой самые первые следы на свежем снегу. Я чувствовал, будто вся вселенная была моим чистым листом. Я мог выбрать любой путь и стать новым великим приехавшим в Америку предпринимателем, поехавшим. Я был молод, энергичен и полон надежд. Ничто не казалось мне невыполнимым. Как, кстати, книги лучше читать? Ровно? Я научился ровно читать тексты в церкви. Просто молитвы нужно читать ровно. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вот так. Ну, я не хочу, чтобы это было святотатством. Я к религии, кстати, чуть по-другому стал относиться. Мягче. Как часть культурного нашего всего наследия. Как к родителям, ну и как уважение родителям. Я не хотел бы, чтобы мои дети или внуки смеялись над чем-то, ну как минимум смеялись над чем-то. Я не говорю, чтобы они обязаны это разделять, но вот прям надсмехаться нет тоже. Это не относится, естественно, к каким-то институтам там человеческим, к людям конкретным, а просто как вот к пласту чего-то такого, наследия. Итак, попробую ровно читать, вообще без интонации. Первая возможность попробовать себя в роли предпринимателя представилась мне еще в колледже. В течение долгих лет я постоянно придумывал всякие крутые вещи, которые мог бы изобрести. Однажды я листал фотоальбом с детскими фотографиями и увидел фотографию себя на роликах. Я помню, какое счастье было кататься на роликах с друзьями. И тут я задумался о том, как классно было бы соединить кеды и колесики. Дети и взрослые могли бы просто идти по улице, а через мгновение катиться, словно асфальт превратился в огромный каток. Как было бы здорово. Что-то похоже на генерацию речи компьютерной. Вдохновленный этой идеей, я взял блокнот и начал делать зарисовки кроссовок на колесиках. Я был в таком восторге, что даже сделал чертеж моего изобретения, чтобы потом его запатентовать. Работа заняла все выходные. Когда я закончил, мне казалось, будто я создал новую Мону Лизу. Конечно, может, моя идея не изменила бы мир, но придумка была моей, и она казалась мне очень классной. Это изобретение могло стать моим билетом в предпринимательский мир. У меня был дядя в Сан-Диего, младший брат моего отца, и я всегда относился к нему с большим уважением. Мои родители всегда были достаточно мягкими, многое мне позволяли, а дядя был строгим и требовательным, и, как ни странно, мне всегда еще сильнее хотелось заслужить его одобрение. В общем, опять перехожу на интонацию. По правде говоря, в детстве я его даже боялся, но я всегда знал, что он меня любил и желал моего успеха. После моего переезда в США мы с ним стали еще ближе, я стал воспринимать его как второго отца, я был готов назвать сына в его честь. Если он одобрял какую-то мою идею или выбор, мне всегда было спокойнее. Поэтому я послал ему копию моих зарисовок кроссовок на роликах в надежде, что он разделит мой энтузиазм и поддержит меня. Представьте себе мое разочарование, когда вместо поддержки я получил лишь критику. Дядя сказал, что это глупая затея, и отругал меня за то, что я думал о таких небылицах, когда мне стоило сконцентрироваться на учебе и моем английском. Я был так подавлен, что засунул зарисовки подальше в ящик и никогда больше о них не вспоминал. Если родной дядя отверг мою идею, то уж всем остальным она и подавно не понравится, а я меньше всего хотел быть публично отвергнутым незнакомцами. Поэтому я сконцентрировался на учебе и продолжал продолжал заниматься английским. Чтобы расширять свой лексикон, я каждый день по несколько часов учил слова со специальных карточек. Мне было необходимо получать отличные оценки, чтобы добиться похвалы моей семьи и особенно дяди. И я не просто хотел, чтобы они меня похвалили, я этого страстно желал. Я сам себя убедил, что сплошные пятерки и прекрасный словарный запас однажды помогут мне стать хорошим предпринимателем. В некоторой мере мне и правда помогли мои оценки. Университет Бригама Янга предложил мне стипендию, так что я перевелся и доучился там. Но мне все равно казалось, будто я упустил что-то больше. 2 года спустя мужчина по имени Роджер Адамс запатентовал ту самую идею, от которой отказался я – кроссовки на колесиках. Что за кроссовки на колесиках, я уверен, были запатентованы еще в 19 веке. В США там, по-моему, тысячи патентов каждый год регистрируются. Мне кажется, это дичь какая-то тут написана. Это как... Ну ладно, не буду сравнение приводить. А ты сейчас выступаешь в аудиоформате, то есть ты можешь воздействовать на аудиторию только интонацией голоса, вместо всего спектра чувств, которые доступны человеку. Так что должен даже гиперболировать интонации, чтобы вызвать нужные чувства, перебить остальные ощущения и погрузить людей в мир рассказа. Ну, просто разные мнения есть на этот счет. Кто-то считает, что аудиокниги ни в коем случае не должны как-то интонационно окрашиваться, потому что мешают человеку личное, собственное восприятие сформировать. Ну, типа мы навязываем тогда какие-то вещи читателю, слушателю в данном случае. И вообще мы же не знаем, как автор это видит. Вообще аудиокниги за это критикуют, в принципе, как ни прочитай, все равно твой ритм, тембр там и так далее будет уже каким-то видением определенным, собственно. Это другие колесики, пишут нам. Ну да, наверное. Сереже надо вместе с крышкой по ролям читать ВНЛ-ки. Кто это? Крышка? Что это такое ВНЛ-ки? Читать надо с выражением. Ну, так. Играем в телевизор, тема эфира, а получается играем в радиотеатр или как там, аудио. Ладно. Я что-то такое слышал в Теде, там как раз китаец рассказывал, как он мечтал стать новым Биллом Гейтсом и купить мелкомягких. Ну, может, он и в Теде выступал, да, это известная история. Так... 2 years later, a man named Roger Adams patented exactly the same idea, shoe skates, and founded the company Heelys. В 2007, сразу после IPO. Ну да, тут перевели в 2007 году, сразу после того, как эта компания вышла на биржу. Ее оценили почти в $1 миллиард. Ну да. As a result, my first home away from home was in the creepy house. Ну вот я так и думал, что там слово «дом» в оригинальном тексте ну никак не могло 3 раза повторяться. Я не знаю, что это за автор мог написать. В результате мой новый дом от дома был настолько плохим домом, по-любому. Home away from home was in the creepy house. Ну понятно. Of a family of criminals. Ладно. А мой чертеж все это время пылился в ящике комода. Печально то, что это не единственный чертеж, который там лежит. Ну да, у меня тоже много всяких чертежей лежит. У кого-то лежат чертежи браузера, чертежи Битарска, чертежи с Кашкалополисом. Мне в голову приходили десятки идей, которые, как мне казалось, обладали потенциалом и могли принести мне успех. Но вместо того, чтобы превращать их в реальность, я просто складывал их в стопку и закрывал ящик. Конечно, нет никакой гарантии, что мои кроссовки на колесиках продавались бы так же хорошо, как и у Роджера Адамса. Да и вообще неизвестно, стала бы хоть какая-то из моих идей фундаментом для успешной компании. Но я ни разу не дал им и себе ни единого шанса. Ни единого шанса мы не дали Битарцку. Ни единый Школополис не построили. И Битарцк не построили. с пулеметными вышками и что там, сферами. Я отвергал свои собственные идеи еще до того, как их отвергнул бы весь мир. Мне казалось, что сдаться при первых признаках неудачи легче, чем делиться со всеми своими мыслями и принимать критику. Намного безопаснее было самому себя отвергнуть. Ну, это не про нас. Я вот Школополис сам не отвергал. Наоборот, воспалял его все больше в своем воображении. Так, rejection proof. How I beat fear and became invincible. Ну, ты это уже писал. Да, это книга, да. И так, аудиоспектакль, что Сережа Марина в твое отсутствие завела собаку. Здрасте. Собаку мы завели до этого. Собаки были очень существенным фактором на самом деле. То есть она прям рыдала, говорила, я живу с собаками, мы живем дома с собаками. Собаками, которых я просил, умолял не заводить. Я говорил, не надо, не надо. Ссылку на TED откинь на главную, говорит мне Витольд. Так, а это точно он, да? А, ну да, Джиа Джанг, да. Это 6 лет назад. Ну, короче, это чувак, он вот сделал эксперимент такой, что ему говорили нет, нет, нет. Он про задние дворы, надо почитать. Но он бы лучше другой эксперимент сделал, подкатывал к тянам, и они вот... Надо этим вбросить идейку бетардам. Тьфу, ём, блин, я не туда. Сейчас. Ну, которые вот страдают, как они Новый год сейчас будут одни проводить. Вот эксперимент, 100 раз тебя отошьют. Глядишь, они выяснят, что 100 раз их не отошьют, а из этих 100 раз, возможно, добрая треть даже, или уж точно 1/5 окажется эффективным. Потому что я всегда об этом говорил. Какими бы ни были фрики, инвалиды, чудики, у всех не просто Тиан там жена, а вот прям, вы знаете, последовательница. То есть, если бы я вот, ну, во-первых, хоть что-то делал, во-вторых, я не жалею, конечно, вся эта ситуация, все-таки, да, там 15 лет жизни, 3 детей, я не жалею. Но если бы вот не торопиться, знаете, вот так вот, уверяю вас, что найдется всегда та, которая будет прям боготворить. Скажет, ты вот такой вот, все простые мужики, все никчемные, а ты вот мозг, ты идейный, у тебя есть идея, Битарцк, например, или Школополис, или вот это. И им плевать, правда, они сами будут работать. Или не будут работать, им будет хватать того, что вы зарабатываете. И они будут говорить, мы никуда не ездили. Это возможно. Наоборот, вряд ли. Вот наоборот, что найти мужика, который будет там... И я не знаю такого. Ну, я не разбираюсь. Я этим вопросом стал заниматься недавно. Итак. Каждый раз, когда я видел, что дети в кроссовках от Хейлис, или как это произносится, катаются в торговых центрах, на улицах, на игровых площадках, или когда я читал статьи о том, как Роджер Адамс превратил свое детское хобби в феномен современной культуры, я думал о том, чего мог бы добиться. Мне было очень обидно, что я не использовал ту возможность. Да, сколько идей моих «и» было воплощено. Но они были воплощены, блин, они остались на майндкартах. Это же 99% успеха. Нарисовать это все любой может. Вот. Ты уже выгнал ее из своего дома? Нет, конечно. Какого своего? Даже если он был бы моим, я бы ее не выгнал. У меня бы даже мыслей таких никогда не возникало. Так, я полагал, что после окончания колледжа с дипломом программиста я почувствую, что готов стать предпринимателем. Но получилось наоборот. Я по-прежнему ощущал давление семьи и общества. Наверное, оно стало даже сильнее. Если раньше я старался заслужить похвалу хорошими оценками, то теперь мне хотелось, чтобы мной восхищались. А для этого мне нужна была стабильная карьера. Я не создал свою компанию ни в колледже, ни после него. Я брался то за одну, то за другую работу, пока не понял, что программирование – это не мое. Да уж. Опасаясь, что, возможно, я выбрал не тот путь, я для страховки немного изменил направление движения. Я снова пошел учиться, в этот раз в университет Дьюка по программе MBA.
Блин, вот у них
Мало того, я не знаю, у него родители, чтобы были обеспечены. Я не знаю, тут одно образование фиг получишь, а тут он туда пошел учиться, так пишет об этом, что это, знаете, педагогический колледж в Воронеже. Затем я устроился маркетологом в одну крупную компанию. Как он учился и работал? Я надеялся, что восхищение, которое мне гарантирует диплом престижного университета и более чем достойная зарплата, подстегнут моего внутреннего предпринимателя. Как же я заблуждался. Не, а с чего он это взял? Наоборот, если у тебя по найму не в Макдональдсе же ты работал уборщиком туалетов. Вот это, наверное, может подстегнуть внутреннего предпринимателя. Сережа, где супипиш? Блин, супипиш, кстати... Я сейчас понимаю, насколько я был идиотом. Там школьный электронный дневник, вот в этой школе, в которой это супипиш-то надо было внедрять, работал на Джанге. На Джанге, представьте, и был доступ к базе данных. То есть можно было в этом приложении загружать, автоматически синхронизировать классы и школьников. Ну, то есть там все разворачивалось локально, прямо в школе, на локальном сервере, на Windows, правда, лол. Там был MySQL и Nginx. И единственный root-пользователь. Там, когда проблемы какие-то возникали, службы поддержки отправляли дамп, просто заходили в PowerShell, писали там MySQL, там U, root, P, там и пароль root тоже прям в инструкциях везде было прописано, что в процессе установки укажите пользователя root и пароль root, вот именно такого. В общем, вот так. Можно было завести пользователя, который на чтение только для таблиц, и спокойненько подтягивать всех школьников. Все это главное у меня была проблема, я тогда тоже думал, ну я просто плохо соображал вообще в чем-то. Ну блин, а как же так? Вот пришел ребенок, да, там в середине года, и как питание, да, это же нужно не упустить, там все. А там все классные руководители, все-все-все было уже в базе. Можно было это импортировать, грубо говоря. Каждый раз проверять периодически, каждый день, например, проверять, что не было ли каких-то изменений, не издан ли какой-то приказ. Ну, в течение года много детей уходит и приходит, на самом деле. Из класса в класс переводится, много изменений таких. Вот. Опять же, пропуски уроков, занятий, там все в базе хранилось. А, ладно, что теперь? Так, ладно. В мой первый день на новой работе босс попросил меня написать короткий рассказ о себе. Я должен был ответить на несколько вопросов. Чем бы вы занимались, если бы не устроились на работу к нам? Даже не задумываясь, я ответил, стал бы предпринимателем. Затем компании было интересно узнать, почему же я этим не занимаюсь. И тут я уже не знал, что сказать. И я не знаю, что сказать. Почему я этим не занимаюсь? Вот почему. Я полагал, что после окончания колледжа с дипломом программиста я почувствую, что готов стать предпринимателем. Но получилось наоборот. Я по-прежнему ощущал давление семьи и общества. Наверное, оно стало даже сильнее. Если раньше я старался заслужить похвалу хорошими оценками, то теперь мне хотелось, чтобы мной восхищались, а для этого мне нужна была стабильная карьера. Я не создал свою компанию ни в колледже, ни после него. Я брался то за одну, то за другую работу, пока не понял, что программирование – это не мое. Опасаюсь, что... Так, что-то я не понял. Сори, я читаю уже одно и то же. Меня уже переклинило. Так. Вот хорошо же я читаю, а? Читаю абзац второй раз и не понял, что одно и то же. Время летит очень быстро, а со временем пропасть между тем человеком, каким ты себя видишь, и тем, каков ты есть, становится все больше. Я, можно сказать, продал свою мечту. Ой-ой-ой-ой-ой. Тот подросток, что шел по заснеженному кампусу университета, не стал следующим Биллом Гейтсом. Он превратился в менеджера по маркетингу, который преспокойно сидит на своей ступени карьерной лестницы и довольствуется стабильным доходом. Порой зависть друзей или гордость семьи на какое-то время давали мне ложное ощущение, что я добился, чего хотел. Но я неустанно чувствовал, что время ускользает, забирая с собой мои мечты и амбиции. Помню, однажды я пришел с работы, заперся в шкафу и проплакал там несколько часов. Офигеть. Несколько часов. Вот его шторил реально. Казалось бы, да, все у человека есть. Блин. Давно я не плакал. Сидя на траве в День независимости, я не мог избавиться от ощущения, что мои мечты о предпринимательстве были разрушены еще до того, как я попытался их осуществить. Если я не осмелился создать стартап в колледже, когда мне было 18, или в 22, когда я еще не был женат, или в 28, когда получил степень MBA, то как я, менеджер среднего звена, мог решиться на это в 30 за несколько недель до рождения моего первого ребенка? Отцовство накладывало на меня новую ответственность, и я думал, что поэтому мне придется навсегда отказаться от своей мечты. Вот у нас в России-то проще, а? У тебя и 5 детей, может быть, и тебе это не помешает забухать. Не отказаться от мечты. Проводить время с друзьями в гараже. Это рекурсия в сюжете. Он рассказывает свою жизнь кадровику. Господи. Ну да, так и есть. Так, ну ладно. В вышине раздался громкий взрыв, и яркие огни салюта осветили ночное небо. Я сидел на траве, думал о будущем и словно мог увидеть в небе всю свою последующую жизнь. Я по-прежнему буду успешно заниматься продажами, проводить тренинги для новых сотрудников, контролировать разные процессы. Мы с женой, возможно, заведем еще одного или двоих детей, они пойдут в школу, потом в колледж. Затем я увидел свои собственные похороны, на которых кто-то произносил трогательную, но избитую речь о том, каким я был верным и надежным. Речь была о простом славном парне, а не о предпринимателе, изменившем мир, которым я так мечтал стать. Трейси взглянула на меня. Она давно знала, что я очень переживал, и знала почему. Ты можешь купить еще одну машину или дом, получить повышение, но нельзя всю жизнь так страдать, сказала она. Блин, вот читаешь все это и думаешь, им бы наши проблемы. Да, нам бы их проблемы. Интересно, этот чувак, когда вот сидел на этом, в парке, да, на траве, страдания, плакал несколько часов в шкафу. Я вот представляю его жизнь и жизнь людей всем известной нам стране уже 2 года. Или в еще одной стране, которая это тоже... Ладно. Да и, господи, вы же слышали эту историю потрясающую? Мы про Рязань говорим. Уж извините, я притащу сюда чуть-чуть. Просто книга это навеяла. И говорили про Рязань, вот про люберцы. Чел стоял в очереди с другими людьми в военкомат. Лол. Ну, кто не в курсе, глыба льда упала, чел насмерть. Ну, там переломы множественные, позвоночника, ребер, там... Даже если бы он выжил, я не знаю, там калека-калека, у жены серьезные травмы, там трое или четверо детей. Чел стоял в очереди в военкомат, чтобы, блин, эти, ну, регистрация там, короче, надо закрепиться. Да. Ну, тут чел рыдает в шкафу из-за того, что не стал Биллом Гейтсом. Ладно, окей. А затем моя жена, моя очень беременная жена, Вита, как там в оригинале? Очень беременная жена, интересно. Я думал, хотя бы такие книги нормально переводят, что проблемы с переводом книг по Перлу еще понятны, или по чему там было, по Докеру, когда там, что там перевели, в книге по Докеру перевели, сейчас не вспомню, какое-то курьезное, прям там уже до смеха там что-то было. Ну, тут про очень беременная. Сказала кое-что потрясающее. Трейси бросила мне вызов. Она сказала, чтобы я уволился и в течение полугода работал, не покладая рук, чтобы создать свою компанию с нуля. Интересно, а у Трейси какой-нибудь был там задел денежный? Или родители, или что-то, потому что что-то как-то... Если это подтверждает мои слова, кстати, о том, что легко найти, в принципе, человека. Я не говорю, что быстро, прям, но реально вполне. Если к концу этого периода я не обзаведусь поддержкой инвесторов, то вернусь на прежнюю позицию в корпоративной системе. А что, это реально, да? And then my wife, my very pregnant wife. Ну да, так и написано. Только не знаю, это как и в русском, просто did something amazing. О. При одной мысли о свободе и возможности воплощать свои мечты, я почувствовал прилив адреналина. Мне так одно не могу понять, а зачем раньше-то ему что мешало? Прокрастинация или что? Ну, учился он, вот он параллельно работал, не понимаю. Он же не на какой-то там службе был военный по контракту с жестко расписанным днем. Даже в этом случае, пожалуйста, у тебя свободное время, есть выходные, отпуск. Но затем появился страх. Если я провалюсь, то никто не гарантирует, что я найду хотя бы приблизительно так же хорошо оплачиваемую работу. Да и друзья будут смеяться надо мной. А еще я задумался о том, что подумают родители Трейси. Как и я, Трейси родилась в Китае. А что ее Трейси тогда зовут, интересно? И у ее родителей очень традиционные взгляды на работу и успех. Я вот тоже не знаю, у китайцев вроде, или это у японцев больше, что ты там должен умереть на работе. Мой тесть, как и многие тести, поначалу скептично отнесся к парню, в которого влюбилась его дочь. Но затем Трейси рассказала мне, что он был доволен тем, как я обеспечиваю семью. Что он подумает, если я уволюсь? С родителями я поговорю, не волнуйся, а ты постарайся сделать все возможное и потом ни о чем не сожалей, сказала она. Интересно, а что она ему не сказала? Ну, если провалишься, вернемся в Китай. За годы совместной жизни я уже много раз осознавал, что женился на по-настоящему мудрой женщине. И это был один из таких случаев. Я очень долго мечтал о том дне, когда уволюсь и начну работать над своей компанией. Интересно, слово «дне» здесь в смысле «день» или в смысле «дно»? Вот этот день наконец пришел, а я не знаю, как мне поступить. Ну, конечно. Вот представьте, да, тебе дают территорию, эти гектары, участки, даже деньги. И ты должен строить, наконец, Школополюс. Может, мне стоит произнести пафосную прощальную речь перед всеми коллегами, как герой Тома Круза в фильме «Джерри Магуайр»? А может, стоит уйти драматично, как один бортпроводник авиакомпании JetBlue, который, уходя, съехал по эвакуационному трапу самолета? Я не сделал ни одну из этих вещей, потому что в день, когда я заявил о своем уходе, 5 июля, я очень сильно переживал. А может, это хитрый план был у этой Трейси? Она знала, что он провалится, и она его дропнет. У нее был запасной вариант. Моя работа долгое время была моим гарантом безопасности. После увольнения пути обратно уже не будет. Я собирался с головой погрузиться в неизвестное. А еще я, как ни странно, волновался по поводу реакции моего босса. Видимо, мой страх перед отказом так глубоко засел во мне, что я боялся, что она откажется принять мое заявление об увольнении. Мне не хотелось ее расстраивать, но я понимал, что придется. Так что я представил ящик комода, наполненный пыльными чертежами, собрал волю в кулак и пошел к ней в кабинет. Может, мне тоже уйти с радио, собрать волю в кулак, взять ящик, наполненный заметками, пока даже не в обсидиане, и пойти в диджейку. Я зашел и начал, запинаясь, произносить заготовленную речь о том, как я мечтаю стать предпринимателем. «Если я не займусь этим сейчас, то не займусь уже никогда», – объяснял я, почти умоляя ее понять меня и не расстраиваться. Мои слова были лишь жалким подобием речи Джерри Магуайра. Было видно, что моя начальница в шоке. Она, наверное, подумала, «Ты че? Китайцы отумели». Она пристально смотрела на меня, и казалось, что прошло уже несколько минут, а я все гадал, о чем она думает. Наверное, она считает, что я брежу, раз хочу уволиться с хорошей работы незадолго до рождения ребенка. Я не хотел, чтобы она плохо думала обо мне, иначе я переживал бы еще больше. Но я не знал, что сказать, так что я сидел и молча ерзал на стуле. Так, уйти с радио в жизнь. А может тебе уйти из жизни и остаться на радио? Ну, это уже какой-то сюжет «Черного зеркала». Да, цифровая версия будет жить на радио. В книге это местами сквозит, но он пишет, что он всего добился сам, а участие семьи минимальное. Ну, вот как-то не знаю я. Вы верите в это? Ну, наверное, гений действительно какой-то. Потому что просто так вот. Так это все звучит, как будто правда. Поступил, уехал не в США, а наоборот, в какой-нибудь там. Да, Корею. Очень беременная, это, наверное, на каком-то уже позднем месяце. Не знаю. Поставил себе True NAS Scale. Теперь офигеваю от количества настроек. Ну, типа, ZFS будет, а еще на форумах пишут. Надоело по 100 раз одни и те же конфиги наматывать. Проще поставить True NAS и мышкой наклацать. Ну, вот я посмотрел на это мышкой наклацать и понял, что даже это тяжело. Это что, сетевой накопитель, что ли? Типа. Никогда не понимал, зачем это нужно, но ладно. Так. Наконец она прервала это молчание. «Господи!» – вскрикнула она. «Кто же теперь займется всеми твоими проектами? Мы только что перестали нанимать новых людей. Что мне теперь прикажешь делать?» Я боялся, что она мне откажет, но, очевидно, она думала совсем о другом. Вскоре я начал рассказывать о моем увольнении друзьям и каждый раз удивлялся моим собственным словам. Когда я объявил об этом на празднике по поводу предстоящего рождения нашего ребенка, повисло неловкое молчание. В такой тишине было бы слышно, как упала булавка, но на нашей вечеринке я услышал, как упала китайская палочка. Через 2 недели после подачи заявления на увольнение я последний раз вышел из этого огромного офисного здания и попрощался со стабильной зарплатой, медицинской страховкой, пенсионным счетом и удобным кабинетом. Все эти удобства и все отговорки, которые я использовал, чтобы не воплощать свою мечту, становились все меньше в зеркале заднего вида. Я радовался долгожданной свободе и ощущал приятное волнение, но вместе с тем и страх. Я одного не могу понять. Действительно, почему он не сделал это, когда не было этого никакого страха? Когда не было, когда ты студент, хотя, наверное, если ты в таком вузе учишься, ты не свободен точно. Это отнимает, наверное, силы времени еще больше, чем работа. Через 4 дня Трейси должна была родить нашего сына Брайана. А что не на китайском тоже? Ну ладно. Черт возьми, это происходит на самом деле. Лучше бы мне не облажаться, думал я. В мире не существует учебника о том, как создать что-то крутое. Но известно, что любой стартап начинается с задумки. Блин. Ой. Тяжело про стартапы читать. Но что такое полгода? На самом деле полгода это очень много и очень мало. Я вот сейчас думаю, вот если прям фигачить, если впрягаться, то это дофига. Даже 3 часа, даже неделя, если вот включиться, ну, насколько тебя хватит. Но, с другой стороны, да, вот это чувство фана, оно знакомо. У меня было такое, что можно и месяц на каком-то запале выдавать производительность, как это там, состояние потока или как называется. А ты про Романа Михайлова знаешь? Математик мирового уровня, сектант, режиссер, игрок в покер, в год по фильму снимает, и все это без денег. Ну да, я такие истории знаю, про этого именно нет. Ну его тут обсуждали же, да, по-моему? Итак, в мире не существует учебника о том, как создать что-то крутое, но известно, что любой стартап начинается с задумки. Я некоторое время размышлял над одной идеей, которая была интереснее, чем кроссовки на колесиках. Я много думал о том, как и почему люди выполняют свои обещания. Мы часто что-то обещаем друзьям, членам семьи, коллегам. А что, если я создал бы приложение, которое давало бы людям баллы за каждое сдержанное обещание? Если сделать выполнение обещания похожим на игру, то людям, возможно, было бы проще держать свое слово и улучшать взаимоотношения, и при этом сохранялся бы элемент развлечения. Я обсуждал эту идею со многими друзьями, а также с несколькими предпринимателями, чье мнение мне очень дорого, и большинство из них меня поддержали. Кто-то готов был часами обсуждать со мной эту задумку. Их реакция внушала мне уверенность, что я на верном пути и движусь к реализации моей мечты. Да уж. Еще в день моего увольнения я начал искать людей, которые помогли бы мне в создании приложения. А именно, мне нужны были инженеры-программисты с опытом написания программ. А сам он что, не мог, что ли? Среди стартаперов-программистов я считался предпринимателем без технических навыков. То есть у меня были идеи и опыт в бизнесе, но... Откуда, кстати? А, ну MBA он же, да, заканчивал. А опыт он не написал, какой именно в бизнесе у него был. MBA или типа только образование. Но мне не хватало знания программирования, чтобы самому разрабатывать приложение. Поэтому я начал искать сотрудников, опрашивал знакомых, и когда спрашивать было больше некого, начал подходить к незнакомцам на различных встречах и даже на городских баскетбольных площадках. Там я тоже никого не нашел и решил зайти на сайт объявлений Craigslist и сайт деловых контактов LinkedIn. Организация, заблокированная в России. К счастью, мои усилия не пропали даром. За несколько недель я собрал многонациональную команду очень толковых инженеров. Первого звали Вик, он доучивался в магистратуре на информатике, и у него уже было в кармане приглашение на работу в IBM. Так, я думал, тут про второго будет, но тут про второго нет, поэтому интонация другой должна была быть. Первого звали Вик. Интересно, сколько денег же надо было много отваливать? Такая студентата тоже очень дорого стоит, хоть и студентата. Так, накручивать себе цену, иначе не получится продать себя как бизнесмена. When I ran out of in-person options, I hopped onto Craigslist and LinkedIn. Так, не один фильм в год, а 3-4. Еще забыл, что он актер, писатель, постановщик спектаклей. Ну да. Вик мог воплотить любую мою задумку. Вторым был парень по имени Чен, кандидат информационных наук. Он специализировался на программировании алгоритмов, а в свободное от работы время любил почитать книги по архитектуре программного обеспечения. Затем я нашел Брэндона. Господи, нафига ему столько народу-то было нужно? И что-то даже не написано, что это разработчики типа мобильных приложений. Или каких приложений? Какой сервис? Очевидно же, мобильное приложение в первую очередь ему нужно было. Он жил в Юте и, можно сказать, был хакером. В старших классах он разрабатывал и продавал хакерское программное обеспечение. Он бросил колледж, когда созданная им компания на базе мобильного приложения стала приносить достаточно денег. Последним к нам присоединился Виджей, инженер из Индии, по совместительству мой бывший коллега. Мы с ним никогда не встречались, но я знал, что он отличный работник и классный программист. Я очень гордился своей командой, и для меня было честью то, что они поверили в мою идею и решились вместе со мной воплощать ее в жизнь. В скором времени я арендовал офис в здании. Пипец, откуда у него денег столько было? Это же все в СШП происходит, там же не подвал, он не в гараже все это делал. В скором времени я арендовал офис в здании, специально созданном для предпринимателей в деловом районе Остина, и мы приступили к работе. Разработка приложения и сам бизнес были тяжелыми, из недели в неделю требовали очень много времени, но я был по-настоящему счастлив. Меня поражало то, как быстро команда умелых программистов может создать программное обеспечение. Очень скоро мы прошли 5 фаз разработки продукта. Через 3 месяца у нас уже было интуитивно понятное и веселое веб-приложение. И приложение для iPhone. Мы начали сами пользоваться приложением и удивились тому, как стремление вести счет своим обещаниям повысило нашу продуктивность. Конечно, ничего странного нет в том, что разработчикам нравится их собственное приложение. А вот заинтересовать новым приложением пользователей, особенно если учитывать огромное количество существующих приложений, представлялось совсем не такой простой задачей. Каждый день появляются 1000 новых приложений, и нам нужно было бороться за внимание потребителей с каждым из них. Тем не менее, у нас, очевидно, была классная концепция. Может, она выстрелит не сразу, но я был уверен, что со временем у нас все получится. У нас все получится. Но нам были очень нужны деньги. Деньги, деньги. Мы с Трейси уже 2 года были женаты и за это время скопили немало. Вот блин, а? Он говорит, так за 2 года скопили немало, что за 20 лет. Офигеть просто. Вот жизнь, да? Тут, блин, за 2 года ты... Ладно, не будем о грустном. Про сколько можно выплатить, про ипотеки и так далее. Я вложил большую часть наших сбережений в мое дело, но постепенно росли затраты на персонал и эксплуатацию помещения. Какого, блин, помещения? Нафига им нужно было помещение? Я в шоке, если честно, что-то тут попахивает каким-то... Не, ну это дурь, согласитесь. Чел, блин, в одно рыло, которому сколько там, ну 30 лет, за 2 года, блин, скопили немало. чушь какая-то. Либо там он не договаривает про родителей, которые какими-нибудь были этими шишками в Китае. Мне брат рассказывал, как у него работают некоторые африканцы, вернее. Ну, в его там команде этой кулинарной. И там один торгует какими-то маслами какого-то дерева, которое растет только в Африке. Так вот, он учится в России, и он башляет, типа, там, сколько-то там, $1000 в... не в месяц даже, в месяц это не так много еще. Ну, да. Так. А вот у тебя есть программистов пучок, а ты от всех укатился, колобок. Ну да, так все и захотели что-то делать. Сережа, так это же обычный стартап. Я насмотрелся роликов на Ютубе про NFT-игры. Там суть в том, что типичные пиджаки – это родственники без опыта управления в разработке игр, а программисты – бывшие студенты. Не, ну замечательно, но офис снимать. Я вложил большую часть наших сбережений в мое дело, но постепенно росли затраты на персонал, эксплуатацию помещения. Средств стало не хватать. Зачем им помещение вообще было нужно? Такое ощущение, что они там пирожки пекли. Если бы я продолжил вкладывать деньги, то моей семье пришлось бы затянуть пояса, а у нас совсем недавно родился ребенок. Трейси дала мне полгода, и я должен был показать ей результат, чтобы оправдать все эти расходы. Через 4 месяца с начала нашей работы стало казаться, что Бог услышал мои молитвы. Нашим приложением заинтересовался внешний инвестор. Я несколько часов придумывал и расписывал нашу презентацию продукта. Мы бесчетное количество раз отрепетировали ее, будто мы готовились к выступлению на каком-нибудь телешоу. После многочисленных прогонов презентация шла как по маслу. Ну, по крайней мере, нам так казалось. И это не могло не радовать. А затем наступило ожидание. Самое мучительное ожидание в моей жизни. Я вот только одного не могу понять. Вот инвестор, и что? Что это меняет-то, по большому счету? Просто ты... Что, если он не найдется, все, триндец, нет никаких путей. Ну да, наверное, у них так. Уже не в первый раз мне приходилось ждать, пока кто-нибудь решит мою судьбу. Когда мне было 15, я долгие недели ждал, пока посольство США в Китае решит, давать мне визу или нет. В итоге дали. В 17 лет я ждал решения университета Бригама Янга по поводу предоставления мне стипендии, которая позволила бы мне не брать кредит на обучение. Ее мне тоже дали. Когда мне было 25, я ждал письма из школы бизнеса Фукуа, и письмо я получил. В 28 я ждал ответа Трейси на мое предложение руки и сердца, которое я сделал на глазах у 400 наших однокурсников. Это было лучшее «да» в моей жизни. Все эти решения заставили меня немало понервничать, ведь от них зависела вся моя последующая жизнь. Однако, по непонятной мне самому причине, пока я ждал решения об инвестировании денег в мой проект, я переживал в разы сильнее. Я по-прежнему верил, что мне была уготована судьба стать прекрасным предпринимателем, но на спасение моей мечты оставалось всего 2 месяца, и эти инвестиции были настоящим спасательным кругом. Я так сильно этого ждал, что мне 5 раз снилось, как инвестор соглашается вложиться в мой проект, и просыпаясь, я каждый раз думал, что наша сделка удалась. Я отчетливо помню, как во сне брал в руку телефон, звонил жене и семье, чтобы поделиться радостной новостью. Я только одно не пойму, опять же, в чем радость-то? В том, что кто-то тебе денег дал? Радость же это когда выстрелила, когда продуктом стали пользоваться, а потом вот пользуются сейчас, а все эти истории крахов, не знаю, мне бы все это казалось тоже как-то приложение, ну и что? Ну вот кто сейчас вспомнит про Клабхаус? Помните, такой был? Клабхаус, Илон Маск, блин, там всякие разные селебрити, новый тренд, прям все-все-все сейчас будут юзать. Убийца того, убийца сего. Суть типичного стартапа в области NFT. Эти игры – это завышенные обещания и системная недостача фич. Зато они придумали, как можно продать воздух в виде NFT из их игры, которые нигде не нужны, кроме этой игры, а потом убегание с деньгами. Ну, Чаев, лучший день Марины, это когда она развелась с тобой. За эти годы ты и нас зае. Ну, что, жизнь все, наверное, расставит на свои места. То, что зае, я понимаю. Сам факт, что мало диджеев на радиостанции, наверное. Несколько дней спустя я был в ресторане на праздновании дня рождения одного моего друга, как вдруг почувствовал вибрацию телефона. Пришло письмо от инвестора. Ой, это тоже мне что-то напоминает. Письмо от заказчика, который не хочется открывать. Я считаю, что лучшие дни на радио – это когда Сережа приходит и эфирит. Ладно. Спасибо, конечно, за поддержку, но все же мы понимаем, что это, во-первых, не так. Во-вторых, Сережа действительно мог бы гораздо-гораздо больше делать для радио. И вообще, жаль, что и нет. Я хотел бы с ним обсудить идею радио еще раз по поводу доходов и проектов. То есть меня это вшторило буквально вот так разом, сразу. Я думал про кухню, да, про стройку, вот чему можно обучать детей, какая такая деятельность вписывалась бы в этот формат, о котором я рассказывал, что созваниваться там, не знаю, 3 раза в неделю, 2 раза в неделю и что-то вот пилить в промежутках, да, вот это вот такое некое сопровождение было бы. Программы, подкасты, не знаю, выпуски, прямые эфиры – отлично. Я давно говорил, что журналистика, она резиновая, можем делать передачи обо всем и какие угодно, будь ты техногиком, творческим человеком, что угодно. И любого возраста, на самом деле, и дети, и взрослые могли бы участвовать, и как раз эти деньги, они были бы оправданными. Такой площадки нет ни у кого с прямыми эфирами именно. Да, есть куча всего, стримов полно, но это другое, опять-таки. Играть в радио можно очень серьезно. Это было бы фишкой для тех же не только подростков, о них говорить нечего. Для многих взрослых то, что тебя гарантированно услышит несколько десятков человек, важно, очень важно, что ты гарантированно получишь фидбэк, а не как это на любой другой площадке. Ну, что там тот же YouTube тебе предложит начинающему, что тебе лайк поставят, там 100 просмотров у тебя будет, и тишина полная, или один комментарий, здорово, хорошо, или отстой полный. Ну, в общем, сам факт наличия еще комьюнити вот этого сообщества, вообще людей других, 2-3 даже. Опять-таки, если чего-то пилить на YouTube, где бы то ни было, тебе не предоставят готовое сообщество. Ты должен будешь либо сам его формировать и нарваться на кучу агрессии, токсичности, неадекватности, критики такой очень нездоровой. А здесь можно было бы сделать. И за это люди готовы платить. А тем более родители. Я даже о взрослых говорю. В Москве есть школа радио, студенты школы хотят стажироваться. Не, ну очень многие, кто... Это даже не в стажировке дело. Парадокс, но есть люди, которые, вот так же, как этот чел хотел стать предпринимателем, они хотят заявить о себе в каком-то таком формате. И сколько людей запиливают подкасты зачем-то. Да вот, Алтхимист, хороший пример. Алтхимист и те, с кем он эти подкасты делал. Ну вот не имется людям, хотят они о чем-то поговорить, что-то рассказать, что-то обсудить, раскрыть какие-то темы, которые их самих интересуют. Ну, творчество свербит у людей в хорошем смысле слова. И много групп, я так делал несколько раз, ВКонтакте, там всякие разные массовки, знаете, такое вот, ну, где кастинги проводят.
пишешь просто объявление бесплатно, да, то есть за участие мы вам ничего не платим. Ну вот, можете принять участие, у нас вот такое-такое. Очень много заявок приходит, и люди самые-самые разные. Есть даже те, у которых такой хороший опыт в каких-то проектах творческих. Не хухры-мухры, в общем. Да и, собственно, вспомните эти, которые были у нас, все прецеденты. Тот же Кекс, я не знаю. Заинтересовался человек, пришел, он оказался очень-очень талантливым на самом деле. Внезапно. Хотя мог работать кем... Может работать кем угодно. Так, не хотят, а ходят. А, от слова идти, они стажируются на FM-радиостанциях с лицензиями. Я не знаю, кто слушает FM-радиостанции. Не знаю, кто-то слушает еще, в машинах слушают. Все чаще, когда ездишь в каких-нибудь такси, не знаю, слушают, ну, телефон включают и что-то слушают. Не знаю,
может, я ошибаюсь. А герб деревни в честь Дианона Ноунейма, а кассету с говноруком, что-то размотанную по елке в честь его бана, какой-нибудь корабль их элитки, главное, разобранный телевизор с недлиэфира на экране.
Ну ладно, все, наверное, надо заканчивать уже мне. Итак, еще раз, несколько дней спустя я был в ресторане на праздновании дня рождения одного моего друга. Видите, он еще в ресторан успевал ходить на дни рождения. Как вдруг почувствовал вибрацию телефона. Пришло письмо от инвестора. У меня затряслись руки, и по телу разлилось неприятное чувство. Неприятное чувство он почувствовал. Может, лучше вот этот девайс надо было бы изобрести. Мы же, наверное, каким-то подсознанием все чувствуем. Надо только это считать правильно. Поначалу я просто держал телефон в руке, не открывая сообщения, и пытался силой мысли направить всю мою позитивную энергию в это письмо. А я вот не понимаю, письмо же уже пришло. Позитивную энергию нужно было направлять, когда... Время это было, когда инвесторы там раздумывали, анализировали, а сейчас-то уже все, что там, гипнотизировать письмо. Наконец я открыл его. Сообщение было очень коротким. Инвестор нам отказал. Да уж. Я думаю, их презентация была слишком позитивной. Что-то даже вот его тон повествования... Хоть 30 лет, а он пишет позже даже, а тогда ему было 30 лет, слишком все позитивно, в общем. Не знаю, или это так надо верить в свой продукт всегда. Какая-то у них своя, в общем, там культура, хотя он китаец. Китайцы же, кстати, очень азартные. Или я что-то путаю. Борьба с отказом. Это прям глава. Я дал телефон Трейси, чтобы она прочитала письмо от инвестора. Затем я извинился, встал из-за стола и вышел на улицу. Ну, конечно, в ресторанах сидел. Вокруг меня было полно людей. Одни после ужина выходили из ресторана, другие только заходили. Я услышал, как мои друзья поют песенку «С днем рождения тебя», точно так же, как и тогда, 4 июля, я чувствовал себя не в своей тарелке. А сейчас-то чё? Будто я на чужом празднике жизни, а веселиться мне совсем не хочется. До этого я боялся рискнуть, теперь же я рискнул и провалился. И тогда был несчастлив, и сейчас несчастлив. Я минут 15 простоял на парковке, пытаясь взять себя в руки. Ну что, мог в Пекин обратно вернуться наверняка. Там бы его с руками оторвали. Потом я все-таки вернулся за стол, но за весь оставшийся вечер не произнес ни слова. Позже Трейси сказала, что я был похож на мальчика из шестого чувства, который видел мертвецов. А что это, я не в курсе. Это фильм, да? Все эти месяцы дорога... Ну, я вообще ничего не смотрел из классики, из того, что знать надо. Все эти месяцы дорога на работу была мне в радость. Я был счастлив от того, что воплощал в жизнь свою мечту. Но на следующий день после отказа инвестора все изменилось. А я не понимаю, инвестор это единственное, что ли? Чего изменилось-то? Ну, зарабатывай там сам. Еще нет никакого плана Б.
Мы как-то на самоокупаемости. Какой-то ему же сделали вариант. Или он что, на зарплату их взял? Сколько же у него денег было? Он что, на зарплату взял 5 разработчиков? Серьезно? Неважно, кто они там, студенты или кто. За еду же, скорее всего, или за идею не работали у него. Tracy later told me that I looked like the kid from Sixth Sense who was seeing dead people. Sixth Sense. Фиг вы говоришь. А, господи. Не, ну это какой-то бред, я не знаю. Читаешь и думаешь, это китаец, человек, который там умный вроде, все. Кто пойдет вот на такое безумие? Я в тебя верю. Бизнес это как лотерея же всегда, ну ё-моё. Ладно бы он там хотел наукой заняться и понял, что я не в своей тарелке, я вот всю жизнь мечтал стать врачом, ему жена сказала, иди учись на медицинском, там, это одно, но бизнес, ну, всем же известно, что это просто там доля везения существенная, как минимум. По пути в офис я был подавлен. А пробки на дорогах раздражали больше обычного. Вот тоже не понимаю, если ты такой предприниматель, если это твое, так ты ни на что не будешь обращать внимание. Любые провалы – это твое любимое дело, ты будешь переть и переть. Это как человек, который всю жизнь мечтал играть в футбол, и потом вот у него не получалось, он терпел неудачи, он не был достаточно результативен, но он же играет в любимую игру, в ту, в которую хотел всю жизнь играть. Или он там профессиональным футболистом хотел быть. Чушь какая-то, не знаю. Наше рабочее пространство, которое я успел полюбить, больше не вдохновляло. Ну, значит, просто ничего тебя не вдохновляет. Я вот офигеваю. Успехи всех вдохновят. Все полюбят быть бизнесменом, предпринимателем, когда все хорошо. А ты люби это, когда все плохо, и когда тебе нужно преодолевать трудности. Бред какой-то. Даже всегда веселый администратор офиса больше не казался мне веселым. Меня отвергли. Мою мечту отвергли. Один единственный инвестор, да. Первый. И мне было больно. А ты этого не знал. Человек в MBA учился. Слушайте, вот и это вот на TED Talks выступает. И это вот прям, блин. Так я же понимаю, что я не всю книгу еще прочитал. Ну, даже это какой-то бред вообще. Детский сад. Он за пару месяцев потратил 100 тысяч долларов. Это он заработал вместе с женой за 2 года. При этом у них наверняка есть 2 машины и частный дом. 100 тысяч долларов за 2 года. Слушайте, если такие высокие зарплаты, то аренда офиса и время тех ребят, которых он нанял, не знаю, 100 тысяч долларов – это много для них? Зарплата у него какая была, интересно знать. Да. И по поводу частный дом, ну, дом-то явно в ипотеке. Нехорошо, конечно, считать чужие деньги, но просто вот интересно, насколько жизни разные, да. Я больше не был уверен, что меня непременно ждет успех. Вот не знаю, извините, последний комментарий. Вот эти все истории про бизнес, по-моему, у американцев и тем более у китайцев, которые приехали в Америку, он в гостевой семье жил, вот эта американская мечта, уж кто-кто... А у них вот про этот бизнес, как у нас про, наверное, разговоры о важном, или как про, как они там называются-то, основы российской культуры, что там, что вообще об этом говорят постоянно, они там лимонадом торгуют, про этот неуспех, про это реалии, про джунгли, что кто кого. И тут прям, как я говорю, 5-летний ребенок. Я больше не был уверен, что меня непременно ждет успех. По правде говоря, я почти в него не верил. Если я начал сомневаться в своей идее, рассуждал инвестор, сам раньше был предпринимателем, так что если он думает, что в мою компанию не стоит вкладывать деньги, то может так и есть. Офигеть. Я перестал верить и в себя. Кем ты себя возомнил? Кто сказал, что тебе суждено стать успешным предпринимателем? Ты живешь этой детской мечтой. Вы знаете, что-то как-то... Блин, все, надо это выкидывать, все. Хватит. Надо свою книгу такую писать. Вместе с... писать книгу о том, что надо преодолевать успех. Ой, блин. Читаю, такое ощущение, что какую-то блиновскую какую-то читаешь. Ты живешь этой детской мечтой. Спустись с небес на землю, дружище. Успеха могут добиться лишь такие гении, как Билл Гейтс и Стив Джобс. А ты совсем не похож на них. Ты, как все, лишь жалкий подражатель. Затем я... А вот, кстати, я никогда не видел себя подражателем кого-то. Меня вот эти... Я никогда не боготворил. Мне они не казались прям... Да, конечно, гении. Да, ну, вот так вот хочу, как они. Такого никогда не было. Потому что ты понимаешь, что, ну, да, гики, да, люди совершенно, они другие совсем. То есть это не то, что зависть там какая-то, что успех, конечно, головокружительный такой, там, Microsoft он хотел купить в 25, не знаю. Разве не понятно, что это тоже жизнь совершенно определенная? Я думаю, что это сын золотых родителей, может быть, партийных или крупных бизнесменов. Имиджинируй дочку генсека какого-нибудь. Ну да, конечно. Потому что, ну, что-то по рассказам Алцхимиста, что они там вообще... Да какого Алцхимиста даже на Ютубе просто, что там университет в Китае не закончишь, не то что в США. Очень тяжело там этот экзамен сдать, пробиться. Там, ну, конкуренция невероятная, конечно, при их населении. А тут такой рассказ прям... Затем я начал злиться на себя. Какого черта ты делал? Каким дураком надо быть, чтобы уволиться с хорошей работы и начать заниматься тем, в чем не разбираешься? Опять же, как не разбираешься? Сам же писал, что MBA закончил, там бизнес, там программировать я не умел, зато в бизнесе разбирался. Блин, если бы он сказал, что приложение оказалось забагованным, и то на программиста учился, сам же писал тоже, что упросил родителей купить компьютер, стал заниматься программированием. То есть, ну, блин, мне было очень стыдно перед Трейси. Я думал, что подвел ее, и она будет во мне разочарована. Ну что, неприятно, будешь начинать все по новой, чтобы тебе опять отказали? Да ни за что. А затем мне стало страшно. А дальше что? Что подумают твои друзья, родственники? Они посчитают, что ты повел себя как неразумный и безответственный муж и отец, и, может, будут правы. Когда... О, мне пофигу было. Я не парился. Ужас, на самом деле. Когда человек не уверен в себе, ну, я и работу не бросал, блин. Это какой-то... Она была хреновой. И не было... Нет денег и нечего начинать, да. Марину это вот бесит больше всего, хотя я так не говорил, никогда не считал. Так, а мне зачем стало... А так, а затем мне стало страшно, а дальше что? Так, это я читал уже, да-да-да. Когда человек не уверен в себе, он постоянно ожидает, что его может отвергнуть кто угодно, даже самые близкие люди. Первый рабочий день после отказа инвестора был ужасен. Вечером я почувствовал, что просто обязан извиниться перед Трейси. Я сказал, как мне жаль, что ничего не вышло. И что я начинал подумывать, что стартапы не для меня. Чтобы не тратить больше денег, я собрался начать искать новую работу. Полгода еще не подошли к концу, зато у нас снова появился бы стабильный доход. Закончив говорить, взглянул на Трейси, ожидая, что она подойдет и сочувственно меня обнимет. Однако ее реакция заставила меня врасплох. Так, интересно. Наверное, был каблуком, видимо. Мы договорились на полгода, а не на 4 месяца. Мне это напоминает. Ты записался в расписании на 6 часов, а не на 4. Сказала Трейси. У тебя есть еще 2 месяца. Действуй, чтобы потом ни о чем не сожалеть. Может, ей надо было бизнес открыть, а не ему. Это и была бы Бакальчук, тоже азиатка. Я готов был все бросить, но моя жена думала совсем по-другому. Она была полна энтузиазма, энергии и даже ярости, как разгоряченный спортсмен, который кричит на товарища по команде, когда тот пропустил подачу. В этот момент я в очередной раз понял, как мне повезло с женой. Явно они были золотой молодежи, потому что человек, который испытал нужду, человек, который знал, как это, когда там нечем за кредиты заплатить, или на еду, на одежду не хватает, Не, на такие авантюры не пойдет, тем более женщина беременная, или у которых тем более, у которой только ребенок родился. Я согласился продолжить попытки в течение еще 2 месяцев и пообещал, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы осуществить свою мечту и запустить компанию. Но неудача с инвестором не прошла бесследно. Я боялся снова быть отвергнутым. Мне хотелось налаживать контакты с другими инвесторами, но я словно в болоте погряз в страхе, что и они ответят отказом, и моя мечта так и останется мечтой. Смотря на себя в зеркало, я видел амбициозного парня, который не умел справляться с отказом. Долгие годы я работал в большой корпорации, где командная работа избавляла меня от любых рисков и позволяла оставаться в своей зоне комфорта. Поэтому мне было очень непривычно выставлять свою работу на всеобщее обозрение. Если я действительно хотел стать предпринимателем, мне необходимо было научиться воспринимать слово «нет». Разве Томас Эдисон, Канасука Мацусита или Билл Гейтс сдались бы после всего лишь 4 месяцев попыток добиться успеха? Да ни за что в мире. У меня оставалось еще 2 месяца на улучшение приложения и поиск дополнительных инвестиций. Однако я понял, что кроме этого мне было необходимо работать над собой. Только не говорите, блин, что он этот эксперимент в эти 2 месяца стал ставить с объездом в бутсах и предложением поиграть на заднем дворе. Блин. Чтобы в следующий раз достойно встретить отказ. Нужно было не просто преодолеть этот страх, но научиться смеяться ему в лицо. Вот, блин, главная проблема. А то, что у тебя приложение и фичи, да, это... Ой, блин, ой, дурак. Если бы я был Давидом, вернее, если бы я был Давидом из Ветхого Завета, то страх отказа потомком великанов Голиафом. И мне нужны были подходящие оружие и доспехи, чтобы раз и навсегда его побороть. Все, я чувствую, я сейчас читаю последнюю страницу, и нафиг, нафиг, чушь вообще. Первым оружием в моем арсенале был Google. Я напечатал в поисковой строке, как побороть страх отказа. Ой-ой-ой-ой-ой, как все плохо в этой книге. Человеку 30 лет. Он вбивает в Google, как побороть страх отказа. И пробежался глазами по результатам поиска. Обучающая статья, множество статей по психологии и несколько вдохновляющих цитат. Ни один из вариантов не показался мне возможным решением моей проблемы. А может, он приложение в итоге сделал, где тебе отказывают, где ты предлагаешь какие-то нелепицы, а тебе отказывают за деньги. От тебя это делает сильнее, все, что не убивает нас, делает сильнее. Только это, наверное, эту книгу бы спасло. Мне не нужны были консультации психолога или напутствия. Мне хотелось действовать. Действуй! Какое-то время я переходил с одной страницы на другую, пока не нашел сайт, посвященный какой-то терапии отказом, игре, придуманной предпринимателем из Канады Джейсоном Коумли. Так. Так. Суть в том, чтобы постоянно искать ситуации, в которых вам могут отказать, чтобы слово «нет» больше вас не ранило. Не знаю почему, но мне безумно понравилась эта идея. Я, если честно, не понимаю. То есть это все равно, что, ну, давайте колоть себя иглами, чтобы привыкнуть к боли от уколов, и это нас уже не ранило. Мне кажется, для таких игра, придуманная предпринимателем, понимаете, то есть не психологом или каким-то человеком, который мог бы эксперименты поставить, аналитику сделать, проследить, вот это же очень опасная штука, проследить, что люди не рехнулись, да, там в какой-то дистанции 5-10 лет. Ну, это как с той же армейкой, наверное. Кого-то делает сильнее, а кого-то ломает. Кто-то говорит, я вот привык уже к этому, к жестокости, к избиениям, к... Ну, или война, не только армейка. Меня стал сильнее, меня это закалило. А кто-то просто сломался и шизанулся. Был одним, а пришел другим. Ладно, в общем. Суть в том, чтобы постоянно искать ситуации, в которых вам могут отказать, чтобы слово «нет» больше вас не ранило. Не знаю почему, но мне безумно понравилась эта идея. Она напомнила мне о древней технике кунг-фу под названием «железный кулак». Спортсмен долгое время отрабатывает удары кулаком по твердым предметам, чтобы в будущем удары не были для него болезненными. Ну а как насчет переломов, трещин там нет? Может, я посмотрел слишком много фильмов о кунг-фу, но сама идея попытаться преодолеть страх отказа, постоянно подвергаясь ему, почему-то очень мне понравилась. Что-то подобное мне как раз и было нужно – железный кулак против страха быть отвергнутым. Вспомнив, как, будучи подростком, вот понимаете, какое дело? Вот эту фигню кто-то пишет, кто-то покупает. Довольно крупные тиражи все-таки. Издательство «Эксмо», не знаю, там, ну, TED, опять же, конференции. Ой, блин. Это, к слову, о боязни отказов и всего, что если это существует, поймите, этот человек, у него нет специализации в этой области, какой там психологии или чего, вообще какая это, к какой области это относится. Ну да, наверное, ближе всего к психологии. И он говорит, эта книга может казаться кому-то полезной, бла-бла-бла. А если ты позвонил в звонок, и тебе, тупо, блин, не просто «нет» сказали, если тебе в морду дали, вот реально. И я не знаю, если тебе этот текст может нанести вред вашему здоровью, да, тут не то, что текст. Вспомнив, как, будучи подростком, я достаточно самонадеянно пообещал себе купить Microsoft, я поклялся в течение 100 дней ставить себя лицом к лицу с... Вот поклялся в течение 100 дней. Блин, 100 дней – это 3 месяца. У него там 2 месяца уже до дедлайна было того. Тот дедлайн, этот дедлайн, клятвы какие-то самому себе, какие-то поощрения. Я не знаю, если честно. Записать все на камеру именно и создать об этом блог. Ну да. Ну, вот такой шизик, может быть, что-то выстрелило случайно, да, блог. Помните, как чувак продавал пиксели на экране на сайте, это прям к невероятному успеху привело. И это все подавалось, как, я не знаю, что вот каждый теперь может так сделать, и это будет продаваться. Ну, обалдеть. Так, заняв домен Fearbuster.com, то есть победитель страха.com, я создал блог под названием «100 дней отказа». До этого я никогда не вел блог, но понимал, что это начинание накладывает на меня ответственность, ведь бросить на полпути станет труднее, и мне это нравилось. Ну, не-не-не, это вообще не выглядит как рассказ человека, у которого действительно была эта ситуация, что если ты не заработаешь, тебе, не знаю, ребенка кормить нечем будет. Бложек заводить, 100 дней отказа, ой, блин. Когда в Грохоно 4 месяца там и... Фактически, да ну, какая-то. В игре Джейсона Коумли у участников есть колода карт с разными заданиями, которые игроки выполняют каждый день, допуская, что, вероятнее всего, им откажут. Например, нужно добавить абсолютно незнакомого человека в друзья на Facebook или спросить дорогу у прохожего.
Чё?
То есть, и у них это, вероятнее всего, откажут, да? Так, скидывают LinkedIn. Анончик скидывает. Так, LinkedIn у меня хрен откроется. У меня его нет, потому что... Ну ладно. Но для меня это было слишком банально. Ну, конечно, да. Если уж я решился, то мой эксперимент должен был быть творческим, креативным, может, немного безумным. Это одного не могу понять. То есть, 100 дней вот он на это переключился. А бизнес, бизнес как же? Я хотел сам придумать себе задание. Возможно, так сталкиваться лицом к лицу с моим страхом было бы немного проще. На следующий день мой эксперимент начался. То есть, у него было 100 тысяч долларов за 2 года скоплено. Ему, чтобы тот же доход получить, нужно было, мне страшно представить, сколько зарабатывать. Причем цены на сервисы же не космические. Он же не корпоративный продукт делал какой-то, который можно было продать там за тысячи и тысячи. Не знаю. Почти весь первый день я ничего не предпринимал. Начать было непросто по двум причинам. Я ужасно боялся быть отвергнутым опять. И к тому же не очень хорошо понимал, что конкретно мне нужно делать. Тем вечером, когда я шел по холлу нашего офисного здания, я увидел сидящего за столом охранника. Мне в голову пришла мысль, а что если я попробую одолжить у него 100 долларов? Как только этот вопрос прозвучал в моей голове, я почувствовал, как у меня волосы встали дыбом. Я не сомневался, что охранник мне откажет. В этом и была моя цель. Но как именно он это сделает? Может, он меня пошлет, или посмеется, может, достанет свою дубинку и станет меня колотить, или подумает, что я сбрендил, позвонит в ближайшую психушку и спросит, не сбегал ли от них азиат ростом примерно 1,80 м, и все это, держа меня в захвате. Погодите, а у него пистолет или электрошокер? Эти мысли не давали мне покоя, становясь с каждой секундой все мрачнее и мрачнее. Поэтому, прежде чем я успел бы сойти с ума от страха, я решил просто задать охраннику мой вопрос. Вот, простите, сейчас там следующая страница. Я не понимаю, по-моему, сейчас это даже модно. Все эти пранкеры, все эти... Какой-то же наоборот. Это человек традиционных каких-то культурных представлений, что ему это трудно, значит, вот... А люди сейчас как... Наоборот, полно пранков, когда подходят и ставят людей в какую-то ситуацию, провоцируют эпатаж там и так далее, и так далее. Да ну, блин. Я достал телефон, включил камеру и направил ее на себя. Итак, попытка номер один. Попытаюсь одолжить у незнакомца $100. Страшно, но я попробую. Держа в одной руке... еще и снимая. Да, офигенно просто. Держа в одной руке телефон и снимая себя на камеру, я направился в сторону охранника, который сидел и читал газету. «Прошу прощения», – сказал я, чувствуя, как мое сердце бьется так, словно я только что выпил литр кофе. Охранник поднял на меня глаза. Еще до того, как он успел что-либо сказать, я протараторил. «Не могли бы вы одолжить мне $100?» «Нет, с чего вдруг?» – нахмурился охранник. «Нет? Ладно, нет? Ну ничего, спасибо», – промямлил я. У меня зазвенело в ушах. Я как можно быстрее ушел оттуда, словно какое-то маленькое животное, убегающее от хищника, который еще не решил, стоит ли за мной гнаться или нет. А у меня, кстати, тоже был такой эксперимент, когда появились карты, если кто помнит, для IP-телефонии. Не сама IP-телефония из компьютера, когда можно было звонить, а когда еще были dial-up модемы, но появились карты для звонков международных и междугородних через IP-телефонию. То есть, там звонил на какой-то телефон, какие-то коды были, коды стран, и потом уже можно было набирать. Я просто рандомные телефоны в Америке набирал и говорил, не могли бы вы со мной поговорить? Мне говорили, нет. Не могли бы вы со мной поговорить? Нет. Нет, никто не разговаривал. Ну, некому было, мне хотелось поговорить с кем-то англоговорящим. Вот. Это тоже такой был тренажер. Вообще, сейчас, если ты хочешь... такой тренинг, иди и поработай с холодными звонками, почему нет, можно присоединиться к каким-нибудь колл-центрам тюремным, не могли бы вы сообщить код из смс-ки, и полезно, и навыки прокачаешь, в общем, да, это не то, книга, фигня, ой. Смешно, что Внучаев, который ничего в своей жизни не сделал, кого-то критикует. Сережа, сперва добейся. Ну да, ты прав, конечно. Я нашел для Сережи VN-версию этой игры в получении отказов. Так, что за версия? Class of 09, что это такое? This is anti-visual novel. Instead of playing as some guy magically able to score with beautiful anime girls, you play the anime girl and create mass chaos in the lives of your potential suitors. Интересно. Не поддерживается русский язык. Rejection sim. Ну ладно, все, надо заканчивать. Я присел на кресло в углу холла и постарался успокоиться. Возможно, кто-то сказал бы, что ничего страшного не произошло, но то, что кто-то отказался одолжить мне денег, казалось мне термоядерной смесью провала и позора. Не, ну это у чувака реально прям проблемы какие-то с этим были. Я не знаю, какой-то незрелый, что ли, даже. И говорить о каком-то бизнесе, не знаю, чушь какая-то вообще. Я был иммигрантом, приехавшим в Америку. Я учился в престижных школах, работал в крупных компаниях. Я гордился тем положением в обществе, которого мне удалось добиться за эти годы. Просить у незнакомца денег и так было непросто, а получать отказ было просто невыносимо. Пусть я и сам спровоцировал эту ситуацию. Черт, по-дурацки получилось. Я надеялся, что мой отец или тем более дядя не смотрели это видео. Я бы не хотел, чтобы они видели, как я прошу у кого-то денег, пусть это и не по-настоящему. Но в конце концов я занимался терапией отказом, и терапия должна быть болезненной. Вот это тоже, блин, ну это какое-то самолечение, причем способы довольно спорные. Я вышел из здания в надежде, что в следующий раз получится лучше. Тем же вечером я стал редактировать видео перед тем, как загрузить на YouTube и страницу моего блога. Я по-новому взглянул на всю ситуацию. На видео было хорошо видно, как мне страшно. Вначале, когда я говорил на камеру, я был похож на человека с картины Эдварда Мунка «Крик», только с натянутой улыбкой и не лысого. Интересно, заметил ли охранник, что я был так напуган, и что он подумал? Потом я посмотрел ту часть, где я задаю вопрос, а охранник отвечает. Он сказал «нет», но спросил «с чего вдруг?», давая мне шанс все объяснить. Я был в таком ужасе, что даже не выслушал его ответ. Может, его заинтересовала моя просьба, а может, он заметил, как я взволнован и подумал, что у меня что-то случилось. Как бы то ни было, он был готов продолжить разговор. Я мог даже откровенно признаться, я пытаюсь избавиться от страха отказа, поэтому подхожу к людям и прошу у них странные вещи. Или так, я хочу проверить, способен ли я сделать кое-что невозможное. Прошу вас одолжить мне $100, можете во мне не сомневаться, я вам их тут же верну, я работаю в этом здании. Могу оставить мое водительское удостоверение как залог. Вариантов было множество, и если бы я воспользовался хотя бы одним из них, то у охранника не создалось бы неверного впечатления обо мне, и он, может, доверился бы мне. А что я сказал? Нет? Ладно. Нет? Ну ничего, спасибо. Я хотел лишь поскорее покончить с этим мучением. Я пересматривал видео и думал, ты упустил такую возможность. Страх превратил меня в идиота, способного лишь мямлить. Видео, которое я собирался опубликовать, заставило меня задуматься. Почему мне было так страшно? Охранник мне не угрожал и не запугивал. Он совсем не был похож на человека, который поколотит меня дубинкой за простой вопрос. А я был в таком ужасе, словно он голодный лев, а я антилопа. Я хотел получить отказ, и я его получил. Так почему же я так боялся? У меня не было ответа на этот вопрос, но я точно знал, что мой страх отрицательно повлиял на результат. Я твердо решил на следующий день попробовать другой подход. Я буду более уверен в себе и собран во время эксперимента, а потом посмотрю, добился ли я иного результата. Я собирался по возможности поддержать диалог с собеседником и объяснить, почему я делаю то, что делаю. Я даже решил добавить немного юмора, если в моей ситуации это вообще возможно. Не, ну вот просто интересно. Значит, он бы сказал, я участвую в таком-то эксперименте, вообще я вам сейчас деньги отдам, но тогда это не челлендж, извините. То есть я подхожу к человеку и должен занять у него $100, потому что мне надо $100. Без объяснения причин, потому что у меня нет денег. Потому что мне есть нечего, у меня ВК... Ну вот, вот это челлендж. Убедить человека одолжить тебе деньги в ситуации более естественной и типовой, скажем так. Когда одалживающий понимает, что, скорее всего, ты не вернешь. Или вероятность этого довольно высока. А когда я ставлю эксперимент, мне для эксперимента нужно там бла-бла-бла. И человек понимает, что, ну да, вот это эксперимент, а сейчас вот дам тебе бумажку, ты это снимешь, потом тут же мне их вернешь. Господи, велик вызов. Нет, ты оденься как бомжара последний, не знаю, там, отрасти бороду, бухай 5 дней. Подойди с перегаром и скажи, одолжите мне $100, и получай отказ. Отказ за отказом, как в каких-то сказках или фильмах, я не знаю, когда человек не в своем теле находится, или там в машине времени куда-то переместился, или еще что-то, когда его ограбили. Блин. Да, ладно. Также пишут, he glanced up, and before he could say anything at all, I rushed in with my question. Do you think I can borrow $100 from you? He frowned. No. Why?
Ну, почему, да. А там как перевели? С чего вдруг? Ну, чего, перевод вроде. Чего тебе не нравится перевод?
Настал второй день моего эксперимента, время обеда. Я был жутко голоден, поэтому отправился в бургерную неподалеку и заказал большой сочный чизбургер с беконом. Быстро справившись с ним, я понял, что все еще голоден. Когда я подошел к автомату с газировкой, чтобы наполнить свой стакан, я увидел надпись «Бесплатное обновление напитков». Ну вот это уж точно, блин, бесплатное обновление напитков. Вряд ли по-русски можно так сказать, на русском. И тут мне пришел в голову еще один способ получить отказ. В этот раз у меня не было возможности слишком долго думать и нервничать о том, что я собирался попросить. Я достал из кармана телефон, нажал на кнопку видеозаписи и подошел к кассиру. «Чем я могу вам помочь?» – сказал он. Я приосанился, немного выпрямил грудь вперед и посмотрел ему прямо в глаза. «Бургер был очень вкусный, можно мне его обновить?»
Обновить. Господи. В животе обновить.
Обновить сделать. В смысле? Кассир сделал небольшую паузу, чтобы понять, правда ли я только что попросил обновить бургер. Я повторил свою просьбу. «Обновить вам бургер? Что вы имеете в виду?» – сказал он, и на его лице было написано полное недоумение. «Ну, бесплатное обновление. Вы обновляете бургеры?» Блин, господи. Черт, а? Издательство «Эксмо». Кто это переводит? «Do you think I can borrow $100 from you? I'd noticed a sign on the soda machine that said free refill». Ну, блин, ё-моё. Refill, ну, конечно. Вместо обновить хотя бы буквальный перевод «наполнить», перенаполнить, да, вновь наполнить, буквальный перевод скорее, refill, да, то есть вы бургеры обновляете, да, your burger, да, там, как бургер-то читается, господи боже мой, is really good, can I get a burger refill? Ну, он буквально просто то же самое сказал, что на объявлении. На английском, я думаю, это понятнее, потому что refill везде используются в этом смысле. Ну, бесплатное обновление. Вы обновляете бургеры? Я старался говорить уверенно и легко, будто просил его о чем-то совершенно нормальном. Кассир мне отказал. Но вместо того, чтобы просто уйти, я задал встречный вопрос, пусть и пытаясь не смеяться над абсурдностью своей просьбы. Как так? Вы обновляете напитки, а бургеры нет? Ну, вот это похоже, блин, на классический пранк просто в интернете, который для хохмы снимают сейчас, и вообще никому наоборот. Человек будет рад, что он такой крутой, прикалывается, он выложит это в интернет, и даже так весело. Это тоже своего рода эпатаж. Вы обновляете напитки, а бургера нет, тем более, если это не кассир, а кассирша, какая-нибудь девушка, с которой ты заигрываешь, и какая хитроумная шутка, блин. Ну, по-другому не бывает, смущенно улыбнувшись, сказал кассир. Я сказал ему, что их кафе нравилось бы мне еще больше, если бы они обновляли бургеры. Улыбнулся и вышел. А что же дальше не пошел? Вызвал бы руководство. Или рассказал бы, что я ставлю такой эксперимент, бла-бла-бла. Тем вечером, редактируя видео, я проанализировал, опять, видите, проанализировал наш разговор. Я заметил изменения в своем поведении. Я все еще выглядел немного взволнованным, но мандража уже не было, ровно как и чувство стыда, которое настигло меня в прошлый раз в холле офисного здания. Важнее всего то, что было даже немного весело. Интересно, ему в жизни вообще кто-нибудь когда-нибудь отказывал? Вообще вот, во всей его жизни, и в Китае, и в Америке, и везде. Лучше бы об этом написал. И я даже смог продолжить беседу, а не бежать прочь после того, как он мне отказал. И кассир даже мне улыбнулся. Я просто вот вспоминаю свой опыт, то, о чем я не рассказал вот в эфире. И сейчас много раз вспоминал, даже вот там Марине рассказывал. Меня интересовала всегда дружба. Мне всегда хотелось дружить, а со мной особо не дружили, тем более девочки. И как-то это было, я не знаю, маниакально почему-то, я не знаю, с детского сада, с возраста там 6-7 лет еще дошкольного. Это какой-то атас. И вот эти отказы самые, что, не знаю, помню, я шел в соседний подъезд, звонил в звонок, у них низко он располагался, и говорил, а Катя выйдет в 6 лет. То есть тогда детей отпускали, это вот московский двор, пятиэтажка такая сталинская, никаких кодов на подъездах еще тогда не было, все знали, кто где живет, заходили друг за другом, таким образом именно заходили, потому что телефонов тоже не было. Ну, или если были, это обычные стационарные телефоны. Ну, там, не помню. Так проще, в общем, было. Просто зайти тогда. Часто, наверное, эта фраза уже не звучит, а выйдет, не выйдет, потому что там, не знаю, в Телеграме можно написать или в WhatsApp. И это было потом, помню, мы поехали в спортивный лагерь, я ходил в спортивную школу с самого раннего возраста, вот уже 6-7 лет, по-моему, даже в школу не ходил тогда. И меня отправили одного в вот этот детский спортивный лагерь. И там были отряды, ну, как обычно, дискотеки вот эти вот. И я подошел к девочке, блин, в 6 лет или 7, неважно. Хотел с ней потанцевать, пипец просто. Ну, естественно, ребенок, представьте, там... Девочки взрослеют раньше, но не в этом же возрасте. Она просто не поняла, типа, что шизик какой-то, что он мне вообще говорит. Я даже помню, то ли Юлия ее звали, с хвостиками. Помню даже, как она выглядела. 30 лет прошло. И как это Катя выглядела, я помню. И не знаю, так смешно это читать. То есть я этот опыт получил до 10 лет. Стыд, какой стыд. Ну, окей, ну, хреново, ну, не повезло, ну, что, типа. Школа, я вообще молчу, ты приходишь в класс, тебе так интересны люди, интересные лица, глаза интересные, там, тем более, опять же, говорю, мальчики даже, не то, что девочки. Ты хочешь дружить, ты хочешь, нафиг, блин, никому ты не нужен. Ты пузатая мелочь, особо непривлекательная, чем ты можешь выделиться? Я помню, единственное, вот друг, который у меня был, такой гик в своем определенном смысле, ну и компьютерный гик он, кстати, тоже был, благодаря маме, у него тогда уже был комп, но он гуманитарным, он журналистикой как раз увлекался, в 5-м классе у нас было разделение, по-моему, в 5-м или в 8-м даже, что-то, нет, не в 5-м, вру, в 8-м, в 7-м. Ну, знаете, перетасовка такая. И я... Он в параллельном классе учился, я с ним не пересекался там, типа, в 1-м, 4-м, 5-м. А вот это разделение произошло, и был какой-то филологический вроде класс или какой-то такой. И он сидит один, просто говорю, не занято. И вот тогда я сел, с ним познакомился, и вот был у меня друг. Он был в школьном пресс-центре, координатором, журналистика. Но я тут о нем тоже уже рассказывал. Он сейчас работает на Первом канале, по-моему. Это одна из его официальных работ, а так он работает, где только не работает. У них халтурок много всяких, они там съемки делают. Он телевидение у меня, съемки, операторы, вот эти монтаж. Тогда еще у него была самая-самая Pinnacle первая версия. Сейчас страшно представить, это Pentium 4, там 256 мегабайт оперативной памяти и монтажная плата, вот эта Pinnacle, к которой подключались видаки, просто VHS, блин. Это был нелинейный монтаж. Ну, год какой-то а-ля, типа там 2002, может. Да. А это они что там продали? У него мама была только, они продали что-то там, типа дачу. У них были деньги, они купили вот компьютер по навороченнее. А до этого у него был Pentium 133. И то он мне там, что-то я помню, у него была справка многодетной семьи. И что-то мы ее подделали, что ли, отсканировали. У меня сканер уже был, и он в фотошопе на этой винде там 98-й. Какие-то первые версии фотошопа. Там печать эту редактировал. Это к слову об отказах, что вот когда у тебя друзей вообще нет... Такие книжки читать, если честно, блин, смешно. Так, что-то я засиделся. Бургеры обновляю, да. Серёжа, у тебя осталось 6 минут. Да-да, я вижу. Как читается твой ник-то? Криш? Почему так пишется тогда? Это на французском, что ли? Вы бургеры продаете, только показываем. Обновляете. Вот лучше бы он стартап для обновления бургеров сделал. Обновление завершено. Да. Поминальное слово. Открыт. Отрывок. Минут через 10 выступил Сережа препод. Чё? Приподнявшись со своего стула, он заговорил: «Товарищи, мне говорить тяжело вдвойне, потому что совсем недавно, 2 месяца назад, умер мой отец, большой друг Николая Федоровича, его сокурсник по институту. Николай Федорович вместе с Софьей Алексеевной тогда прилетели к нам в Волгоград хранить моего отца. Мы с Олей помним буквально каждое слово из того, что говорил Николай Федорович у гроба моего отца, так, пожалуй, никто не сказал, так просто и искренне от всего сердца». Слушайте, я не успею дочитать. Вот. Ну, книжка, да, не знаю. Но это тоже опыт для меня. Вот мне, да, я тоже чувствую себя сильнее после чтения этой книжки «Парадокс». Прошло всего 2 дня, я уже чувствовал себя сильнее. Теперь, когда мой панический страх начал постепенно исчезать, моя творческая сторона снова включилась в работу. Я снова почувствовал себя в своей тарелке, и слово «нет» пугало меня чуточку меньше. На следующее утро, стоя в пробке, я думал о новом способе получить от кого-нибудь отказ, как вдруг увидел через дорогу кофейню Krispy Kreme. На дворе был 2012 год, год, когда в Лондоне проводились Олимпийские игры, так что Олимпиада была у всех на уме. Мне пришла в голову сумасшедшая идея, которую я решил осуществить вечером по пути домой. Я собрался попросить работников приготовить для меня 5 пончиков и соединить их, чтобы они были похожи на Олимпийские кольца. Я рассчитывал, что они мне откажут, мне придется купить коробку обычных пончиков и поехать домой, убив сразу 2 зайцев. Я получу отказ и десерт одним махом. Так, Криш, сейчас вот буквально минута. Тем вечером я ушел с работы пораньше, поехал в Krispy Kreme. Удивительно, но я даже хотел, чтобы меня отвергли. Возможно, потому что в конце меня ожидала коробка пончиков. Я начал записывать себя на камеру еще в машине, чтобы у очередного эпизода моего видеоблога было правильное начало. Зайдя в кафе, я увидел, что от покупателей отбоя нет. И вот я стою в очереди, репетирую заранее подготовленные шутки и мысленно говорю себе вести себя спокойно, уверенно и уважительно. На видео было слышно, как я шепчу: «Все будет хорошо». Я пытался перенять манеру поведения Билла Клинтона, самого харизматичного мужчины, которого я только знаю, в надежде, что это придаст мне уверенность. Наконец подошла моя очередь заказывать. Продавщице, оказавшейся главной по смене, было лет 40. У нее были светлые волосы, завязанные в хвост под фирменной кепкой Krispy Kreme. «Чем я могу вам помочь?» – спросила она. Я изобразил на лице улыбку, которая, как мне казалось, должна была напомнить ослепительную улыбку Клинтона, затем я задал свой вопрос. «Не могли бы вы приготовить для меня особенные пончики?» «Какие особенные пончики вы имеете в виду?» «Эй, я бы хотел», – на секунду я замолчал, опустил глаза, затем посмотрел на меню на стене, как будто там и правда было написано «пончики в форме Олимпийских колец». Я вздохнул, заставил себя посмотреть ей в глаза и продолжил. «Не могли бы вы соединить 5 пончиков, чтобы они были как Олимпийские кольца?» Она покачала головой, поднесла руку к подбородку и произнесла удивительное «ох». И тут настала моя очередь удивляться. «Когда они вам нужны?» – спросила она через пару секунд. «А?» – произнес я после ее вопроса, который застал меня врасплох. «Когда?» – повторила она. Я задумался. Я рассчитывал, что она мне откажет, и я смогу объяснить ей, чем… Ну, все, в общем, фигня. Все, Криша, эфир. Все, всем до свидания. Спасибо. Пока-пока. До новых встреч.